дхарме и самсаре, да? Мы с вами поняли, что положение безнадежно, да? В индуизме. Круг вечен. Он даже на флаге. Поэтому что дергаться? А именно поэтому они и не дергаются, знаете. Поэтому там все так не торопясь. Вот те, кто были в Индии, вы же понимаете. Вы там орете там, со своей европейской вот этой шизоидной торопливостью. Что-то требуете, хотите, они так. В следующей жизни. Почему нет? Они вообще не торопятся. Это на самом деле не шутка. Это одна из таких базовых посылок философии, на основе которых строится в том числе и культурная и социальная жизнь. Одна из причин вот такой социальной отсталости экономической Индии во многом заключается как раз вот в такой неторопливой восточной модели. Чего торопиться? Все, что предписано, осуществится. Та каста, в которой ты родился по рождению, да, мы знаем, четыре варны, да, или касты есть. Брахманы, кшатри, вайши и шудры. Ну и неприкасаемые. Чандалы это вообще как бы не кастовая, самая низшая поросль. Брахманы это учителя, да? Кшатри кто?
Военачальники и цари.
Воины.
Администраторы.
По нынешним, да, политики, президенты. Вот Путин из кшатриев, из рода кшатриев, он кшатрийскую должность занимает, но у него и происхождение кшатрийское, потому что он военный. А Медведев, вот у нас был президент до этого, вроде как из брахмана, потому что он преподаватель. Но хочет, чтобы, хотел, во всяком случае, когда был президент, чтобы вся страна стала вайшьями почему-то. Потому что он же заявлял, что 70% к 2020 году, 70 или 80 даже, по-моему, хотел, чтобы стали бизнесменами в России. Почему такая цифра? Кто это придумал? Почему именно 80, а не 99? Почему все должны торговать? А кто-то вообще думать будет? Кто тогда будет творчеством заниматься и так далее? Ну ладно, в общем, а вот эта жесткая кастовая система, она способствовала в том числе вот, тому, что Индия законсервировалась на тысячелетия. Помните, мы вчера говорили, что на планете Земля нет ни одной такой цивилизационно-культурной формы, которая бы сохранилась в таком первозданном виде, вот, пройдя через все, вот, все это горнило вот этих тысячелетних каких-то испытаний, катаклизмов и прочее. Индия и Китай, они во многом просто вот, как бы законсервировались. В том числе это связано вот с их социальной структурой, жесткой вот такой фиксированной кастовой системой, которая обуславливалась в том числе их религиозно-философскими взглядами. Это понятно? Дело в том, что внутри каст существовали еще другие подкасты. Поэтому у каждого... Мы сейчас не будем подробно об этом говорить, вы найдете массу материалов, если вас это заинтересует, это как бы все в свободном доступе. Просто надо понять такую вещь, что если вы ощущаете себя как бы ниже, да, то есть ваша каста ниже, но вы знаете, что есть кто-то еще ниже вас, то ваше самолюбие удовлетворено, и вам не обязательно устраивать революцию, понимаете? То есть да, над вами всегда есть начальник, ну и вы всегда можете быть начальником над кем-то, понимаете, да? Вот я только что вернулся из Керала, я разговаривал там в ресторане, один парень такой... прям лучезарный, так готовит шикарно в ресторане. И я ему говорю, ну и такой не глупый, в общем, так разговаривать хорошо, по-английски говорить, молодой. Я говорю, ну тебе надо развиваться как-то, иди учись там, что-то такое. Он говорит, да, я вот учусь там в колледже, я говорю, ну кого, на повара, я говорю, а ты вот как не хотел дальше, там, на менеджера, может, еще как-то вырасти. Он говорит, ну, не знаю. При этом он мантры брахманы там знает, например, напевает. Я говорю, ну вот видишь, ты же, оно, говорю, с какой ты касты? И он так, заметьте, весело, без всякого комплекса, сказал так, oh, I'm from very low caste, from Shudra. То есть они это для них абсолютно органично, понимаете? И то, что кастовая система была отменена, это совершенно не означает того, что ну, официально она была отменена, как вы знаете, да, в Индии. Но То, что вы декретом там, отменили, это не означает, что то, что тысячелетиями существовало и передавалось вот, в генофонде, да, вот, нации как бы из поколения в поколение, там колоссальное количество эпох сменилось, и все это оставалось незыблемо. И вдруг, бац, одним указом там президентским все поменять. Нет, конечно. Вот в этой же клинике, например, юридическую мы ездим, там я разговаривал с главврачом, он брахман. И я его спросил, ты брахман? Да, я брахман по рождению. Он так спокойно сказал, но с достоинством, понимаете. Он мне показал тут шнурочек. Брахманы, они носят такой шнурочек через плечо, как орденская ленточка, но на голом теле у них такой. Сказал шнурочек, и был такой любопытный эпизод. Я говорю, ну вот там у них уборщиком работает парень, молодой, Раджу. Я говорю, слушай, зачем... Большинство ездит женщин же вот в такие очищаться туры. Женщины любят чиститься. Вот. И как-то вот женщина приезжает, ну уже там возраст, там 30-40. И пацан какой-то 18-летний приходит чистить ей комнату, да, моет полы. Во-первых, с ее точки зрения он всегда ужасно это делает. Кончается все тем, что она отбирает у нее тряпку, начинает сама все делать. И это бессмысленно абсолютно. Я говорю, нельзя поменять. Я говорю, возьми, поменяй. Я говорю, найди, там же полно же женщин. Почему не можешь? Он говорит, это не так просто. Он говорит, надо найти человека из касты шут. Я так, бум. Я говорю, ну вот Эмма там у вас садовница такая хорошая есть. Он говорит, ну надо узнать вообще, она из шут или нет. То есть, абсолютно серьезно, это вот вживлено в менталитет, понимаете. Никуда это не делать ничего. Но за счет этого, да, никаких войн, никаких революций, никаких тебе болотных там ничего, никаких выступлений, все это. Каждый находится в своей нише.
Вопрос, они когда на работу устраиваются, он не спрашивает, из какой?
Ну, официально, конечно, нет этого. Но я думаю, что, конечно, это сканируется. Ну, вот видите, это, вот я вам привел живой пример только что, вот это буквально там несколько месяцев назад это было. Он говорит, ну, надо узнать вообще, из какой она каста.
То есть, если ты приходишь работать с менеджером, да, если...
Я думаю, не все так, конечно, строго сейчас, не все так жестко. Вот. Но на ответственную должность какую-нибудь, конечно, вас там просканируют. Это типа как у нас в секретную службу идешь, там же тебя все равно там родословную смотрят и так далее. Вылики, там, судимости, еще чем. Что-то из этой серии. Так вот, на самом деле это такой непраздный, да, разговор, это надо понимать. И мало что здесь поменялось. Если честно говорить, то ничего не поменялось. Ну, я имею в виду самих индусов. И каждый, там этой серии каждый сверчок знает свой шесток. То есть никак. Или наоборот, шесток знает свой сверчок. Поэтому, если все определено, все расписано, все абсолютно жестко структурировано, тысячелетиями это все вот так по кругу крутится. Что? Как говорится, волноваться, зачем беспокоиться, зачем совершать усилия какие-то. Вообще беспокоиться, это не в индуистском стиле. Шива все решает. Или Вишну, или Брахман, или как хотите. Кстати, Брахману мало поклоняются в Индии. Знаете почему? Никто не знает.
Ну как это?
Ну ведь Брахман, вот давайте догадайтесь, он что сделал? Создал мир. А дальше что? А дальше пришел Вишну, правильно? И стал его курировать. А Брахман что?
Финишу. А? Финишу.
Ну, покой. А отдых заслуженный. А если он спит и на заслуженном отдыхе находится, что его беспокоит? Ну, факт, что откликнется. Понимаете? Поэтому это все так. Вы смс-ку писали, да?
Нет.
А что вы не писали, не смс-ку? Секундочку, подождите, девушка, подождите, секундочку. Да. Вы первый раз он пришел?
Да. Сегодня на ваших глазах.
Все, я понял. Вот у нас был... А я вам еще не разрешил присутствовать, знаете. Дело в том, что вы опоздали.
Да.
Кристина, фамилия?
Черкасова.
А, ну да, Черкасова. Хорошо. Видите, как мы сбились? И теперь надо заново возвращаться к теме.
Брахман ушел на покой, его бесполезно...
Заново все восстанавливать. Я понимаю, что Брахман ушел на покой.
Драматичное общество решило его не беспокоить.
Да, да, да. просто еще одна иллюстрация. На самом деле это вот, вы не обижайтесь, дорогие мои, я знаю, что некоторые из вас там до сих пор обижаются, там, вернее, не понимают такой жесткого отпора, который они вот в первую очередь так бум, пришли вроде, получили. Я с вами поделюсь по-товарищески просто. Вот смотрите, вы приходите, это тоже важно, это относится к теме лекции, это касается менталитета. Вот разница, например, восточного и западного менталитета. Почему вы, ну некоторые из вас, вы заходите просто как к себе домой, при том, что вы опоздали, вам даже не приходит в голову измениться, вы не осознаете в этот момент, что не только о вас, вчера просто достаточно много людей опоздал, вы не понимаете, что вы уже нарушили вот некий консенсус, какую-то атмосферу, да, сложившуюся, и что вы, по сути, нарушая ахимсу, как вы нарушаете ахимсу, вы воруете время у других, то есть вы отнимаете время. Это воровство называется. То есть это к йоге вообще не имеет никакого отношения. Это о чем говорит? Это говорит о том, что уровень осознания минимальный. То есть когда мы говорим йога, осознавание, это все, не надо никаких иллюзий. By the way, что называется, вот Гурджиев вчера, как говорится, не к ночи будь помянут, потому что он был мистиком, да? Вот. Он говорил о том, что для того, чтобы первые начатки осознавания появились, нужны 10 лет непрерывной садханы. 10 лет непрерывной практики, чтобы понять, что никакого осознавания нет в помине. До этого только иллюзии, понимаете? И вот наша серьезная эзотерическая общественность, она, с которой я так не понаслышке знаком, московская, она вот, многие в ней пребывают в таких иллюзиях, понимаете? Но это на самом деле так и есть. Это первый момент. А второй, касающийся вот разницы менталитета. Человек заходит, почему он так идет уверен? Потому что он заплатил. Я заплатил. Я заплатил, я имею право. Я купил услугу, все. Вот он, западный подход. Вот оно, эго. Вот оно, как говорил Горбачев, где собака порылась. Она порылась там так, что вот это вот наследие мы несем за собой до сих пор. На Востоке, если вы приходите, вы же сюда зачем приходите, вы сами сказали, зачем? За знанием, за знанием. Совершенно верно. А вы знаете, как сказал Дон Хуан своему учителю Карлосу Кастанеде, как надо идти по пути знания? Не помните никто? Вы же читали Кастанеду? Он сказал, по пути знания надо идти как на войну, со страхом и уважением. Вот одна девушка вчера, уж не помню, кто сказал, я уже вас боюсь. Ничего страшного, это может и хорошо. А? Да, это может быть и хорошо. Вы приходите за знанием, вы приходите, чтобы что-то получить. Это не услуга и не товар, за который вы можете заплатить. Или, так сказать, вот вам на то, что вы отстегнули, сразу выдадут эквивалентное количество на весах, взвесят. Ничего подобного, ничего не произойдет. Если у вас не будет доверенности и доверия, если у вас не будет открытости, если вы не будете в потоке. Вот для индусов они другие. Они в потоке. И вот это их вот это, и это все, это тоже вот часть вот этого потока, понимаете? Хотя это может бесить просто вот западного там, туриста иногда, доводить до белого колени. Чтобы расслабить атмосферу, расскажу такую короткую байку. Один мой знакомый, ну такой человек, в общем, когда першинги в Советском Союзе только вот ракеты такие крылатые средней давности изобрели, он нажимал на кнопку, ну то есть... Понимаете, откуда человек, да? И, конечно же, обладающий железной абсолютно выдержкой. И вот он поехал в Индию. Мне потом рассказали, что в Бомбее на вокзале он на одного индуса, который просто его, видимо, достал, орал так, там пятиэтажно просто его крыл, что, говорит, мы не верили, что это вот наш друг, которого мы знаем давно. И когда он приехал, я ему позвонил, говорю, ну что, Володь, как Индия? Такая была пауза минутная, потом он сказал, неоднозначно. Да, это может выводить из себя нас, вот, потому что привыкших к совершенно такой жесткой структурированности мира. Там этого нет. И поэтому им проще проходить вот между этих глыб ледяных айсбергов ума, которые мы понастроили, и в тисках которых мы зажаты, им проще проплывать туда. Может быть, именно поэтому, кстати, они одни из первых сейчас вот по компьютерным этим всем делам и так далее. Они другие, у них по-другому мозги устроены. Они как на Луне, понимаете? Вы с ними разговариваете, а вот такое ощущение, что как-то такой модный термин, идиотский абсолютно, но он так вот на измене, да, вы все время. Вы не понимаете, что это, с кем вы, где вы вообще. Вот самсара. Поэтому они не страдают от самсары. Ну да, круговорот. Да, вечность. Да, вот здесь я вот в этой карме. И все. Ну, а следствием является то, в том числе, что нет никакого развития, ну такого интенсивного, бурного, экономического. Потому что Запад настроен наш. Запад — это мужское. Иди вперед, ворвись, воткнись, захвати, завоюй территорию. Мое. Восток — это женщина, она ждет. Один придет, другой придет. Она посмотрит. Все равно выберет своего. Если она выберет своего Шиву, вот тогда берегись Шиву. Она будет 200 лет, 300 его звать, но она своего добьется. Он все равно придет, и у них будет свадьба. Этот мир ваш, девочки. Тут мы об этом еще поговорим. Сейчас, к сожалению, Индия меняется вот последние 15 лет. За счет чего? За счет как раз вторжения вот этой западной ментальности. С одной стороны, да, это, конечно, к лучшему. То есть больший комфорт, повышение уровня жизни. Люди, наконец, вылезают из этих помоек, трущоб и так далее. Вот. Но за все надо платить.
А как же они тысячелетия менялись? Тысячелетия тут за 15
лет? А вирус алчности, на который построен весь западный бизнес, вот вся западная культура, он ведь, как говорится, будет... Как Сталин сказал, посильнее Фауста Гёте. Посильнее СПИДа будет, и Эболы. Он поражает всех и вся. Тысячи лет, фу, подумаешь. А сейчас все. Гонка вперед, да. Машина, квартира, там. Новая жизнь, хороший костюм, престижная работа. Я вижу, 20 лет езжу в Индию. Кардинально нет. Везде алкогольный магазин, правда. А у них нет такого, кстати, иммунитета, как у нас. Вообще совсем плохо. Вот, так что все это и меняется во многом не к лучшему. То есть представить, например, картину 15 лет назад, что пьяные молодые индусы ворвутся там в ашрам и будут там бегать, как сумасшедшие. То есть, в монастырь, ну представьте, у нас даже сейчас есть какие-нибудь пьянчушки там в монастыре, ну зайдут, что будет. Да там просто похоронят сами же эти гражданские. То есть такого, слава тебе Господи, пока нет, да? А вот там уже такое случается. То есть, да, это плата определенная, деградация. Но тем не менее, вот если мы говорим о самсаре, да, самсара дает вам наслаждение, она дает стимул. То есть вся эта преамбула к чему была? Западные ценности в этом смысле — это сансарические ценности, это воплощение самсары, понимаете? То есть я что хочу, чтобы вы поняли, что вся философия, о которой мы говорим с вами, да, вот философия индуизма, это не какие-то абстрактные высокие категории, как принято вот почему-то считать у людей. Как мой дедушка говорил бабушке: о, привет. Да, ну она в группу ездила в декабрьскую с нами. Вот, то есть это совершенно прикладные вещи. Вот вы хотели, вам хочется песен, их есть у меня, да? Вы хотели прикладное значение. Оно на каждом шагу. Это ваш выбор на самом деле. То, какой философии вы придерживаетесь, то, какие ценности вы исповедуете, чего вы хотите. По сути дела, мы снова возвращаемся к предыдущему понятию, дхарма, да? Вот казалось бы, космическое понятие, космический закон. Да, но он дает человеку космическое измерение. Вы можете вырасти, да, из ничтожества, из червяка до Бога. Но вам до этого придется закрыть глаза и ответить на себе на один вопрос. Зачем я здесь? Вы пробовали? Задавайте такое. Зачем я здесь? Ответили? О, вот это хорошо. Честность — это первое, кстати, правило йога. Я одному, кстати, вот на предыдущем курсе все-таки не стал двойку ставить. Тоже, кстати, единственному юноше. Ходил на лекции, слушал все. А когда пришел на экзамен, ну, не бей, не мей, не кукареку просто. Я говорю: слушай, ну ты же должен хоть что-то было запомнить там. Но он вот, что мне понравилось, я его спрашиваю, это, он говорит, я не знаю. Не знаю. То есть он не выкручивается, как студенты обычно. Я говорю, ну вот мне нравится, что... Хотя это уже говорит о том, что в потенциале как бы рост возможен. То есть направление правильное. Да, он знает минимум. Он говорит, надо учесть матчасть. Но, по крайней мере, вот принцип остей он не нарушает, да? Там, правдивости. Вот. Поэтому Западная модель, да, это сенсорическая модель. Это сиюминутные ценности, которые нам навязываются на самом деле. Всей нашей культуры, всей нашей цивилизации. Более того, это Кали-Юга, действительно, это засилье. Все поставлено с ног на голову. Смотрите на эти билборды. Едете же кто-нибудь на машинах, едет там, или на такси, едете иногда. Одно время по Москве был просто вот как бы блестящий лозунг для сансары. Ты хочешь больше? Слышали такое? Да. Ну все. Как говорится, no comments. У меня больше нет вопросов. Хочешь больше? У индусов в крови другое. Зачем хотеть большего, если Бог тебе даст ровно столько, сколько надо? Ведь Он знает лучше. Жрав большой, ему видней. Даже Высоцкий догнал. Хотя он... Ему это не помогло, как мы знаем. Но не все так мрачно.
Может быть, наоборот, он раньше понял, что здесь больше ничего надерживается.
Высоцкий-то?
Да.
Ну, как гипотеза, да, его душа могла понять, что уже все, что мог он, все, что он мог реализовать, да, но он... Это очень сложный вопрос. Сейчас мы будем о карме говорить. О, тут любые интроспекции могут быть. Простор просто невообразимый. Так, ну что, подключаем. Итак, карма. Прекрасная карма. Очень интересная, заезженная и сложная. Ой, это не тот, знаете. Нет, разве не тот? А, тут так можно, да? Мы не спалили что-то?
Нет, вот он идет.
А можно вас спросить? А вчера вот вы сказали, что про третий шаг в Бабаджи, вот первый...
Бабаджи,
да, первый...
Я еще про второй не сказал.
А, да, второй.
Про первый сказал. Да, а третий я вам завтра скажу.
Откройте нам.
Хорошо. Нет, открывать я ничего не могу, это Бабаджи, все открыто, а я что? Слушайте, это не тот разъем, он не засовывает. Значит, наверное, надо все.
Как вчера был?
Вчера был вот, маленький. Вот. Ну-ка, давайте сразу. А, ну да, тут штыри. Тут штыри.
Принцип какой?
Все, вот это. Просто надо чуть-чуть
поднять.
Ага. Только сильно не натягивайте, чуть-чуть. Вот что.
Мы же не уснем, если не знаем.
Так вот, еще... Такой штрих. Мы начали об этом говорить. Брахман ушел на покой, поэтому брахманических как бы, храмов в Индии мало. И культ Брахмана, он так особенно не сейчас уже практически умирает. Вишну, да, поклоняются Шиве. Брахману меньше. Но... Хорошо, что вы напомнили. Это на самом деле важный момент для тех, кто не слышал или не был. Я напомню. Так, давайте к нам привычку. Вы не отвлекались пока. Спасибо. То есть Бабаджи сказал, что этому американцу, что к Брахману приходит умный, к Вишне приходит сладкий, а к Шиве сумасшедший. Так вот, если продолжать эту аналогию, мы с вами говорили, да, что, например, умный – это путь ума, да, это вот там дзен-буддизм там, или каббалу, там, иудаизм, то есть то, где требуется ум, там, или джняна. Так можно, это просто вольная интерпретация, конечно. Ничто из того, что я говорю, не является никакой истиной в последней инстанции. Задача другая, чтобы вы сами нашли свою истину. А Путь личный, да, путь любви, путь через эмоции. То есть это христианство в первую очередь, да, если вот в глобальном таком потоке взять ислам, в особенности суфизм, где используется вот эмоциональное такое экстатическое состояние любви к Богу. Вы знаете, что один из основателей, ну, собственно, основатель вот ордена, одного из орденов суфийских, суфи это мистики ислама, Джалалетдин Руми, Меблана, вот его называли, он основал этот орден. Вы видели в таких тюрбанах, красивых юбках мужчины, ну и женщины тоже, они кружатся, суфийские кружения. Вот он, ведь от как родилась эта практика? Она родилась от гуру. То есть любое вообще, кто такой гуру? Тот, кто из тьмы к свету ведет. А как он ведет? Он уже прошел этот путь. И он знает, как идти. Поэтому он может вести за собой других. Но как он ведет? Чему он учит? Он учит тому, что прошел сам. Поэтому вот сколько гуру, столько и путей, да? Другой вопрос, что в Кали-Югу, я уже говорил, по-моему, да, огромное количество лжегуру, и здесь вот как бы опасность есть действительно большая. Но каждый гуру учит тому, что он уже сам прошел на своем опыте. Так вот, так же и Джалалетдин Руми, он находился в состоянии такого экстатического опьянения вот от любви к Богу, что он, эта энергия переполняла его. Вот мы вчера читали, да, вот описание Самадхи Йогананды. Вы же видите, что это просто вот, ну, это ведь Шри Йуктешвар стоял рядом, гуру, да, его, Йогананды, и он просто его страховал. Это вот на тот случай, чтобы у него крыша там не поехала, мозги не взорвались. А так-то ведь это же такая энергия, такой силы, понимаете? Это все равно, как, я не знаю, вот по тоненьким проводочкам вы пустите там 380 вольт. Что начнет? Проводочки начнут плавиться, правильно? То есть обычное тело человеческое, тем более если надя, эти тонкие каналы, да, которые в 200 000 в тонком теле не прочищены и так далее, это все очень опасно, поэтому йога такое опасное занятие, аж раджа-йога тем более. Вот. Именно поэтому считается, что во всех школах сначала предварительные практики, очищение и так далее, то есть подготовка важна. И хатха-йога в этом смысле колоссальную роль тоже играет для укрепления тела, прочистки каналов. Все начинается с шаткарм, да, то есть с практика очищения, вот в хатха-йоге прадипики это, особое внимание уделяется и в самхитах, но мы будем об этом еще говорить уже так подробно. Так вот, если вы, о чем мы говорим?
Женя.
Роли гуру. Это колоссальная энергия, вот она его настолько переполняла, что, ну, она могла его разорвать, и вот он закружился просто. Он закружился вот в спонтанном таком кружении, и об этом вот так написано, что он кружился непрерывно 36 часов, не останавливаясь. И вот после этого это стало путем, то есть это стало одной из практик, ну, основных практик, в том числе вот в этом ордене, путем через которых. Ну, на самом деле, чисто даже энергетически, сейчас так модно говорить, это достаточно просто объяснять. Почему дети так любят волчком кружиться? Вот попробуйте, вот вы начинаете только кружиться, как будто мгновенно вот закручиваете вихрь такой, воронка образуете, понимаете, да? И вы фокусируете энергию в себя. Вот. Это путь суфи, путь любви тоже, да? И путь силы. Ну, что такое путь силы? Ну, например, вот кстанедовский вариант. Когда вы накапливаете энергию, такое колоссальное количество энергии вы накапливаете, что она сметает вообще все на своем пути. Просто вот все вот эти ментальные, и не только ментальные, загрязнения, зажимы, блоки, да, с таким простым языком выражаясь, да, она просто, это как вот цунами. Видели цунами? Все там, люди там, дома, яхты, там все это просто. Вот энергия кундалини точно так же работает. То есть, если говорить о кундалини-йоге, или раджа-йоге, по сути дела, да, или тантре тоже, как вот в таком энергетическом пути движения. Но именно поэтому эти пути всегда считались очень опасными. И они считались непригодными для многих. И всегда это держалось в строгой тайне. Другой вопрос, что всегда есть соблазн думать, что да, вот я для этого. Я уже остальное отработал. Сейчас чуть-чуть доработаю. Пару пронаем. И все. И можно Патхади, практикам высшей тантры. И он обычно говорит подруге, ну, пойдем попрактикуем. Вот, поэтому, конечно, это соблазн велик, и действительно эти пути считаются такими скоростными. Вот ваджраяна, например, в тибетской йоге, или вот та же абхора, о которой я вчера говорил, да, левый путь тантры, но это огромное заблуждение. Думать, что только гуру может решить. Потому что он знает, он-то прошел, он знает, на каком пути вы находитесь. Да? Понимаете? Юктышвар же видел, что Йогананда. Йогананда кем был? Он Парамаханса. Парамаханса, знаете, кто такой? Как переводится? Это волшебный...
Лебедь.
А?
Лебедь.
Ну, это, лебедь, это красиво так у нас по-русски говорят. На самом деле гусь.
Гусь.
Ну, лебедь. Хорошо. Вы писали смс? Тихонечко садимся. Я все-таки на следующий месяц буду позже начинать занятия, если вы, как бы, там большинство из вас не сможет. Завтра, надеюсь, все нормально у вас в 4, да? Завтра, зато я могу опоздать на экзамен у двух. И вы тогда почувствуете, как это вот, ждать кого-то. Ну хорошо. То есть это волшебный лебедь, пусть лебедь, который из смеси молока и воды выпивает только молоко. Вот вам задание. Значит, приходите вечером домой. Дети есть? У кого дети есть?
Да.
Поднимите руку. Значит, сажайте ребенка. Для него это будет хороший такой вообще увлекательный опыт. Я не шучу. И говорите ему, вот тебе молоко, вот тебе вода. Наливай полстакана воды, полстакана молока. Сначала воду наливает он, да, полстакана. А те, у кого нет детей, сами сделайте. Или бабушку поставите, и дедушку. Они же тоже как дети. И вот когда они нальют, скажете, а теперь возьми чайную ложку и смешай. Они так помешают. А потом дайте им соломенную трубочку, коктейль, и скажите, а теперь вот из этой смеси выпить только молоко. Я вас уверяю, это будет очень хороший урок, но особенно для ребенка. Это урок того, как научиться экстрагировать лучшее. Ну, молоко же считается более лучшим, таким более с отличным продуктом, чем вода. Есть даже поговорка такая, если не просишь у Бога, получаешь молоко. Потому что Он всегда дает лучшее для твоей души. Не значит, что для твоего ума. Уму-то может казаться, за что, почему опять, я не хочу, лучше, больше, выше, сильнее. А он знает, он дает лучше. И если не просишь, получаешь молоко. Если просишь, получаешь воду, а если берешь без спроса, получаешь кровь. Красивая, да, поговорка? Так вот, из смеси молока и воды, если вы выпиваете только молоко, это означает, что вы обладаете вот этим чудесным магическим свойством экстрагировать лучшее. Понимаете? Экстрагировать эссенцию, экстрагировать сладость. И то же самое вы экстрагируете сладость этого мира, из этой реальности. Вот почему Парамаханса. Это волшебное свойство. Это внутренняя алхимия на самом деле. И то же самое относится к джняна-йоге, то же самое относится вот к тем текстам, над которыми мы будем работать. Кстати, вот они, видите, заменили, он вроде работает, но он зато темный теперь. Да? А если мы погасим свет, то мне видно будет. Ну, попробуйте погасить. Видно?
Можно вопрос? А вот сансара и сансара, потому что и сансара...
По-разному пишут. Вообще М. М. Да. Да. Слышите?
Да. Так вас не видно. Ничего.
Да мне, я-то зачем? Я вообще здесь не при делах.
Это воспринимается.
А вы знаете, что ухо считается священным органом в индуизме? Вот видите, так по ходу мы и будем... разные очень важные темы затрагивать. Например, ведический канон, да, это не только четыре веды, о которых я говорил, там Ригведа, Джурведа, Самаведа и Атхарваведа, да, древнейшая Ригведа, а Атхарваведа, там, одна из последних, в ней больше вот каких-то рецептов, там, магических заклинаний, в том числе, там есть способы, как женщину заговорить, чтобы она была твоей. Расскажи. Совсем.
Расскажи про
это. Или отговорить. Для женщин, извините, там не было. Они же, ну, как бы, в основном на мужчин ориентировались в то время.
Женщины сами должны быть не записывать. Женщины сами должны быть не записывать.
А им что? Они и сами все знают. У вас же второй мозг, матка, поэтому вот там. Вы все напрямую можете считывать всю информацию с космоса, если вы как бы этот канал откроете в себе. Я не шучу. Но есть такая версия. Вот. Ну и плюс там некие базовые принципы, вот хараловеди изложены, на которых аюрведа, вот древнейшая наука индийское исцеление, базуется. Но помимо четырех вед основных, туда входят брахманы, араньяки. Брахманы – это в основном описание вот ведических ритуалов различных. Араньяки – это лесные учения, учения отшельников, саньяси, которые уходили в лес. Им открывались какие-то истины, и они эти истины потом, то есть достигая вот самадхи, висатари, вот такого просветления, прояснения, они потом их транслировали, так сказать, оставляли, передавая от ученика к ученику. Ну, например, вот первые упанишады, на котором мы будем детально так исследовать, это Брихадараньяка. Упанишады, я вам сказал, почитайте, да, видите, как Брихадараньяка. То есть это тоже учение. Ну, возможно, этимология слова нам подсказывает, что это имеет отношение. Опять ментальная пауза.
А вот шрути, смотрите, в чем
отличие? Молодец, видите, вот оно так получается. Почему я говорю, надо молчать? Потому что когда мы молчим и мы находимся все в едином поле, мы функционируем как один организм. И оно уже просто считывает на уровне подсознательно то, что я должен дальше сказать. Я как раз хотел сказать, а шрути и смрити, собственно, заговорил вначале об этом из-за этого. То есть весь этот ведический канон подразделяется на две составляющие – шрути и смрити. Шрути – это, условно говоря, то есть не условно говоря, это богооткровение. Вы не смотрите на экран, там нет ничего, вы слушаете. Сейчас самое ценное пропустите. Богооткровение. И оно входит как, дорогие девочки? Через ухо. Понимаете? Почему у Панишада сидеть у ног учителя? Сидеть, но не записывать. Я, минуточку, я конспектирую. Вы сидите и слушаете. Вот он, священный канал. Через звук заходит. Мантру, когда вам дает посвящение гуру, он же тоже, он просто ее вам произносит на ухо. Это некий мистический акт. Точно так же и санскрит, вот мы с вами говорили, буквы санскритского алфавита, которые были рождены во время медитации риши, которые извлекали эти звуки из разных частей своих тел, из разных областей пространства. Потом они стали звуками санскритского алфавита. Именно поэтому они обладают вот этим сакральным, священным звучанием. Понимаете? Все звуки, из которых состоят мантры ведические. Ну, поэтому они оказывают такое магическое воздействие. Попробуйте там. Хотя бы три раза повторить мантру полноты. Я вам вчера говорил. Переводится она, кстати, интересно. Мы будем этого касаться дальше еще раз. Я чуть-чуть заранее забегу вперед. Это полнота и то полнота. Эта полнота взяла часть той полноты, и та полнота осталась полной. Вот кажется, вроде бред, да, тавтология. Но на самом деле, это колоссальная базовая... Базовый принцип устройства Вселенной и всего, что есть в этой Вселенной, включая нас с вами, наши человеческие тела. И отсюда следуют просто прямые, вот из этого космоса, космического уровня, да, масштаба запредельного, следуют выходы прямо вот в конкретную нашу жизнь, наши поступки, наш выбор, нашу, так сказать, свободу воли, ну, так называемую, и так далее. Мы говорим еще об этом. А звучит она вот так. Ом пурнамидах пурнамидам пурнат пурнамадачья ты пурнасе пурнамадая пурнамиваша ты. Ом пурнамидам пурнамидах пурнамидам. Ом пурнамидах пурнамидам пурнат пурнамадачья ты пурнасе пурнамадая пурнамиваша ты. Вы говорите мантру, и ваше сознание, оно начинает вибрировать на других частотах. Вы, кто-то вчера говорил о настройке, очень правильно сказали. Вы как будто это как тюнинг, вы пум-пум-пум, настраиваетесь на другую волну, тык-тык-тык-тык-тык. Вся Вселенная состоит из непрерывных потоков самых различных, в кавычках назовем, радиоволн. Не радио, они, конечно, никакие. И все это от вас зависит. Хотите на милицейскую волну настраивать, хотите на радио джаз. Понимаете, что вам лучше.
А в Дзогчене то же самое, только с пустотой. Пустота на классном языке пустотой, и получается чёрчик пустота. Зачем, да? Это интересно, она.
В смысле?
Полнота с пустотой поменяла местами, смысл не потерял. Потому что заченовский принцип вот этого состояния река, они же пустоту накладывают на пустоту.
Ну, рикпа – это термин из тибетского буддизма, из тибетской тантры, высшей тантры, да? Но очень многие понятия вышли, в общем, по сути дела, из индуизма. А Будда – это откуда вообще? Сам принц Сиддхарта – откуда? Не Киану Ривз, я имею в виду, который в фильме «Маленький Будда». А настоящий Будда. Он же из Индии, все. Он индус, правильно? Mm-hmm. Ну и все. И также буддизм в Китай пришел. То есть корни одни. Поэтому, ну, вы правильно подметили, да. По сути, это одно и то же. Но только это не та пустота, которая. Ой, пустота. Пуста. Нет, это сия, как они еще называют, шунья. Сияющая пустота. Наполненная светом. Вот тем самым светом, который я описывал вчера в Самадхи Йогананда. Понимаете, да? Так вот, я не договорил. О чем мы говорили? Помните? Молодцы. Отслеживаем. Да, Шрути и Смрити. Так вот, Шрути – это божественный канал вашего слышания. То есть, то, что входит в вас через слышание, через ухо. В этом смысле, ухо – это сакральный орган. Мы будем еще об этом говорить, там, на Дуке Упанишаде. Это очень важно. Тем более, если вы занимаетесь йогой, ну вот я вам рекомендую просто поинтересуйтесь таким направлением, как надо йогу. Вы знаете, да? Некоторые, может быть, йога звука. Практикуйте мантры. Это не обязательно только в кундалине вы думаете, что мантры поют. Нет, конечно. Вот, поэтому шрути это да. И вот началось все. Вритти, да, начались? Колебания ума. Я понял, успокаиваюсь. Слушай. И тогда глядишь через ухо, вот через этот канал как раз что-то войдет. То есть темнота, она вот помогает тому, что вы воспринимаете ухо.
А что вы думаете, дорогие мои? Почему? Кстати, где самый старейший университет, как вы думаете, в мире? Наши профессора долгое время говорили, о, там где-то в Словении еще что-то там 700 лет или 1200 лет. Какой, дорогие? В Варанаси 2000 лет почти. Университет. Огромный комплекс такой. Если будете в Варанаси, сходите. Прикольно. Особенно после погребальных костров хорошо освежает. Знаете. Релакснуть хорошо там. Вот. И почему столько уже тысячелетий существует вот эта практика чтения лекций? Что же за тупость такая? Уже гаджеты везде, уже все суперкомпьютер, и все равно выходит профессор на кафедру, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, они сидят и слушают. А может в этом что-то есть? Может, есть в этом что-то, действительно, чтобы еще и через ухо, не обязательно вот переться в экран. И... Экран нужен тоже, только просто для фокусировки внимания некоторого. Вот и все. Это важный момент. То, что входит через ухо, может там оказаться в сто крат важнее. Вы поймаете нечто вот, неуловимое, что даже объяснить словами толком невозможно. Рационализировать, вербализовать это вот устно. Объяснить рационально невозможно, но это что-то существенное, вот как... Некое ядро, какая-то квинтэссенция, которая входит в вас, потом эта жемчужинка, она начинает, вот знаете, как жемчужина растет? Это алхимия такая. Вот в этом еще раз, я буду к этому много раз возвращаться, сложность преподавания вот этого предмета. То есть, если из вас, а среди вас есть такие люди, разумеется, которые настроены на, ну, как сказать, по складу своего характера или образования, неважно, вот на некие... Стандартный такой рациональный, привычный тип преподавания. Вы приходите, а здесь что-то начинается. Вот такое, об одном поговорили, потом о другом-то. И вот вы в каких-то потоках таких витаете, потом вы думаете, о чем речь шла. Не переживайте. Еще раз повторяю, пазл сложится в картину. Ну, просто быть, ну, достаточно быть открытым. Все у вас будет. Дальше движемся. Карма. Вы все-таки хотите про второй шаг, да, узнать?
Очень.
А мы его, знаете, когда? В конце лекции. Давайте, чтобы вот так.
А? Третий завтра.
А третий завтра. Итак, карма.
А про смрити можно?
А смрити, что там про смрити? Смрити это записано. Шрути это услышанное, а смрити записанное. То есть смрити это, ну как, без всякого пренебрежения, конечно же. Это не означает там, такое отсутствие ценности. Но это не имеет такого божественного, что ли, отпечатка. Понимаете, да? Сейчас я еще вернусь к этому. Давайте, раз уж вы затронули. Вот смотрите, пророк Мухаммед, например, да? Как говорят, да благословит его Аллах и приветствует.
Он как Коран? Он что, его записывал? Он же его услышал? Да? И потом его уже записали, все эти слова. И более того, есть вот Коран, как священная книга. То есть Мухаммед в этом смысле был просто чистым проводником. В силу чистоты определенной, вообще мы не знаем вот, пути Бога. Почему он избрал этого человека, который, в общем, был неграмотным. И он, ну, как бы, так сказать, не был каким-то религиозным деятелем и так далее. То есть вот, все там 40 с чем-то лет ему стукнуло, и вот, бац, и все. Вот. Да. Так вот, Упанишады на том же принципе построены. Риши — это абсолютно чистые проводники. Они просто транслировали это знание, и все. Или уж даже не Риши, а Кришна куда уж круче. Восьмой аватар Вишну. Это вот, как бы вам, не вам, нам, подарок от аватара. Привет из прошлого. Ну, точнее, привет из вечности. Там нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Это все вечность. Но для нас это воспринимается вот так. Линейный такой. Слышали про Апория Зенона кто-нибудь? Был такой древнегреческий философ Зенон. И он простую загадку такую поставил перед Гераклитом, в частности, вот, который говорил, нельзя дважды войти одну и ту же реку. Да, все течет, все изменяется. Все находится в постоянном изменении. Он говорит, какое изменение? О чем мы говорим? Времени вообще нет. Он говорит, стрела не движется. Он говорит, что за бред? Вот на, смотри. Раз она, вижу, она же летит. Он говорит, смотри. Да, это прямая линия, но ведь линия состоит из бесконечного количества точек. Правильно? Так или нет?
Да.
А стрела же находится во время своего пути в этой точке, в каждой точке. Она же находится? Но она находится или нет?
Да,
находится. Так вот, если она находится каждый раз в какой-то точке, значит движение, нет? Ну, как бы этот парадокс разрешить? Или там другой, Ахиллес никогда не догонит черепаху и так далее. Но это такие вопросы, не переживайте. Их 2500 лет философы не могли, люди гораздо умнее нас решить, поэтому нам что здесь, тем нечего париться. Так вот, Смрити — это уже записанное, а Шрути — это, то есть, это Бога откровение, Бога вдохновленное, а Смрити — это уже человеческое. Это несет на себя отпечаток человеческой природы. Если вот брать аналогию с Кораном, то есть же Коран, а есть хадисы пророка. Слышали, да? Есть мусульмане здесь? Нет. А в прошлом курсе были. Ну, если брать, например, вот ну, какой вот? Можно взять, да, вот ведический канон давайте возьмем. То есть Веды и Упанишады относятся безусловно к Шрути. А Пураны, например, легенды о божествах, они относятся к Смрити. Понимаете? То есть это то, что записано людьми. Итак, карма. Ну, у нас, к сожалению, слово карма несет такой зачастую негативный подтекст. И это неправильно. Тоже вы должны это сразу понимать. Слышали, наверное, что там говорят, да погодите вы записывать, Кристина, послушайте лучше, вы упустите самое главное. Я еще раз говорю, не фотографируйте и записывайте только то, что действительно поразит вас. Всю эту информацию вы везде можете найти, поймите. Ее полно, в учебниках, в интернете, там, где угодно. Гораздо. Еще раз повторяю, для этого вам преподаватель не нужен, преподаватель нужен для другого. Не теряйте вот эти моменты. Происходит все равно невидимая какая-то внутренняя работа, она происходит. Так вот, карма обладает в нашем вот таком, ну, если брать московскую среду иногда, подсознательным негативным подтекстом. Когда мы употребляем слово карма, мы говорим о судьбе, причем такой не очень хороший. Говорит, вот там карма тебя догнала, или там смотри, карму себе подпортишь там. Или как одна мне девушка, не буду говорить, она вот известный такой тренер, она разводилась, когда мы встретились, она говорит, блин, ну я кармище что зацепила. Мне понравилось. Да, на самом деле так вот смешно кажется, но это недалеко от истины, потому что если вы как бы выходите замуж за человека, да, или там женитесь, то да, конечно, вы создаете некую общую карму, то есть ваши кармы неким образом пересекаются. Но есть разные точки зрения, есть точки зрения, то, даже если вы просто вот в какой-то плотный, в том числе сексуальный контакт, так сказать, входите, то это уже тоже... Масса есть тоже возможностей для интерпретации, поэтому подробно не будем об этом говорить. Но на самом деле важно другое, что никакого негативного подтекста нет. Это бред. Карма – это просто действие. Просто действие. Оно безликое. Оно не хорошее, не плохое. Это действие, которое вызывает некое следствие. Если вы бросаете камень, то он через какое-то время, он летит, во-первых, потом он упадет. Если вы бьете себе молотком по пальцу случайно или специально, или вот как в фильме, вот недавно смотрел, это 2012 года, Такеши Китано, вот кто снял, вот, известный японский, господи. А? Что
за?
А?
Такеши Китано, это есть режиссер.
Такеши Китано, точно, режиссер. А снял он это, Затойчи.
Затойчи, да. Вообще.
Да, точно. Так вот, Такеши Китано, я и говорю, да. Вот он там снял, вообще у него с каждым годом, то ли он стареет, вот фильмы так все хуже и хуже, мне кажется. Ну да, про мафию эту японскую, якудзу там, и вот они там все мизинец отрезают, там принято так. То есть, если вы отрезаете мизинец себе ножом в качестве подношения, ну, то есть вы обидели человека, и чтобы вас не пристрелили, вы говорите, я виноват, я признаю свою вину. Раз, мизинчик, потом салфеточку завернули, ему принесли. И в этот момент вы, скорее всего, будете испытывать боль. Да? Ну, если вы не обладаете какими-то ситхами, то есть сверхспособностями магическими и так далее. Ну или если вы совершаете какие-то там благие поступки, то есть непрерывно бабушек через дорогу переводите, слепых, да, огромное количество слепых бабушек сами переводите через дорогу, значит, будет вам счастье когда-то потом, или может быть очень скоро. То есть это некий закон причины и следствия. Но вообще эта деятельность еще переводится как работа, вот что важно. Потому что мы дальше будем говорить о карма-йоге, то есть это работа. То есть карма – это действие, а действие – это что такое? Работа. Одна психолог, она такую интересную мне интерпретацию говорила. Ну вот люди не любят работать, а вот как вот этому человеку объяснить, чтобы он полюбил работу? Ну вот, например, Ра – это что такое?
Солнце.
Бог солнца в Египте, правильно? А раб, то есть я раб, да? Оботать. Это что такое? А? Ну, она так сказала, по фене ботать. Это такой тюремный сленг. Ботать значит разговаривать. То есть это разговор с Богом, рабом которого я являюсь. Но по сути дела, в общем, такая очень, очень как бы, вроде вольная, да, интерпретация, но по сути это правильная. Потому что если вы работу свою производите как разговор с Богом, которому вы поклоняетесь, то есть вы в этот момент говорите ему, я твой раб, у меня своей воли нет, только есть твоя воля, я просто транслятор, я просто проводник, я просто выполняю твою волю. Я делаю, но я ничего для себя, мне ничего не нужно, я это делаю для тебя. Но только не умственно, а искренне. Вот это называется карма-йога. Я чуть вперед забежал, мы будем об этом. Ну, понятно, да? А здесь, еще раз повторяю, я буду такие грубые аналогии иногда примитивно использовать, зато это так входит прочно иногда, как ни странно. Так вот, закон действия или воздаяния, или вот на русский язык такая пословица есть, что излучаешь, то и получаешь хорошее, да? Вот это из этой же серии. Излучаешь хорошее, получаешь хорошее, излучаешь плохое. Хотя почему-то говорят, что не всегда так бывает, да? Подлецы хорошо живут, а благородные люди ужасно живут, да? Нет? Не так? Ну, слава. Так вот, человеческий... Да, как это работает, смотрите. Давайте простой пример. Человеческий ум – это хранилище. Я всегда этот пример привожу, он мне когда в голову пришел. Дурацкий пример абсолютно, но тоже очень хорошо запоминается. Представьте себе элеватор с зерном. Помните, в советские времена такие были огромные? Да? Ну, знаете такие, да? Где зерно? И они и сейчас ведь. Вот представьте, что вы его сжимаете, и вот он у вас за спиной, как рюкзак. Вот эти зерна, это отпечатки, следы. Или еще называются самскары. Впечатления, отпечатки. То есть не путайте, пожалуйста, с самсарой. Там всего одна буковка К, она вот как бы все меняет. Вот самскара — это некий отпечаток, некий след. То есть вы произвели действие, да? Ударили молотком по пальцу, вам больно. То есть есть след некий вашего действия, последствия. Отпечаток. Поняли, да? Зарезали, убили человека. Будет отпечаток тоже. Есть след. Вы наследили, там потом милиция придет за вами, вас арестуют, посадят и так далее. Бабушку перевели через дорогу, бабушка там сказала, дай Бог тебе здоровья, помолилась за вас, там, и может быть в какой-то момент действительно вот эта молитва, там, ключевой момент жизни вам поможет. Никто не знает. След есть. Поняли, да? Вот этот след — это зерно в элеваторе. Так образно представляем сейчас. Понятно, да? Зернышки все одинаковые. И мы не знаем, какое плохое, ну, условно, это в нашем понимании, а какое хорошее. Из одного вырастет пшеница, или там, не знаю, что, ну, шоколад не растет, да? Какао-бобы, но их долго потом перерабатывать, они же невкусные. Что вкусное? Клубника. Вот, из одного вырастет клубника, а из другого волчья ягода. А на вид они абсолютно одинаковые. Они все вот там складированы у нас. Понимаете, да? Перейдем дальше. Спрашивается, вот все, что мы не делаем, причем действие, вот мы говорим, карма — это действие, но действие, оно может быть каким? Оно может быть телесным, правда, на уровне тела, то есть поступок. Вот ты пришел там, что-то сделал, там тарелку там разбил, что. Оно может быть на уровне речи, наорал на кого-нибудь или наоборот. Сказал утешающие слова, помог, да, знаете, как говорят, словом убить можно, а словом можно там поддержать и человеку помочь вообще по жизни, да? Или на уровне мысли, правда? Или эмоции. Кого-то ничего не говоришь, но ненавидишь. Тихо так. Сопишь и ненавидишь. А кого-то просто любишь. Ты. Тоже не обязательно что-то говорить. О, как я тебя люблю. Оцени-ка. Ну-ка зацени. Ты что, не видишь, как я тебя люблю? Сколько я для тебя делаю? Я лучшие годы тебя отдала, скотина, на тебя все потратила. Всю кровь ты мою выпила. Ну так обычно бывает в фильмах. Нет, вы просто тихо, вот, ну, бабушки так иногда, внук флю, они просто вот готовят там постоянно. Не рекламные эти, которые, молочка выпейте там это. Она все равно ждет, как бы, что ее там оценят. Нет никакой оценки, ничего не ждете. Просто вот такой. Но это есть, эмоция есть, это тоже действие. Ну понятно, да? Это тоже зерно. Вот это. Так вот. Ну, хотя это не очень точный пример, потому что если вот бабушка такая, то есть она действует, ну, она просто любит и вот так, беспристрастно, то и карма не возникает. Вот прикол в чем. То есть карма как раз возникает у телевизионной бабушки, которая вот делает и все-таки остается вот надежда на благодарность, что все-таки, ну, оценят детишки и внучишки. Вот. И тот же самый человек, который, кстати, убивает. Вот если он убивает, ах ты там такой-сякой, нехороший человек, да? Он испытывает некий. А если он убивает, помните фильм «Брат 2»? Он пришел. Скажи, американец, в чем сила? Не знаю. Ну так дул на него наставил. А сила в правде. Ничего личного. Просто он это делает. Но его все равно кармочка потом, как говорится, догнала, его все равно снова потом убили. Но это очень сложный вопрос, еще раз повторяю, вот здесь можно в таких дебрях запутаться. Сейчас мы идем дальше, все равно мы пока не застреваем. Так вот, вся эта информация накапливается в этом рюкзачке нашем, да, в этом элеваторе. Теперь смотрите дальше. Ужас ситуации заключается в чем? Представьте себе еще более сюрный такой дурацкий пример. Представьте, что из этого рюкзака у вас выходят две трубы, и они вот идут сюда, к глазам. И здесь у вас такие очки,
как у водолаза, через который вы смотрите на мир. И еще представьте себе такое чудесное свойство вот этих вот трубок, ну они такие магические трубки, что от того, какого качества у вас семена там и соотношение семян, да, вот хороших, плохих, неважно там, и какое количество, оно же у каждого уникальное, как вот картинки на руке, понимаете, да? То есть набор семян у каждого абсолютно уникальный. Ни у кого другого человека вот на Земле, вот 7 миллиардов существ, нет такого набора, как у вас. Понятно, да? Mm-hmm. Так вот, и именно такой же уникальный набор диоптрий, то есть вот семена каким-то чудесным образом закладывают диоптрии вот этих линз, которые у вас здесь в очках. Поняли, да? Mm-hmm. То есть и у каждого абсолютно свой набор очков, вот, то есть свой набор линз. Mm-hmm. Тоже понятно? У кого-то там плюс там 587, у кого-то минус 0,3. И 3,3,3,3 там в пределе. И вот представляете, и через эти линзы мы смотрим на мир. То есть наш кармический багаж обуславливает наше же кармическое видение. Представляете, как потрясающе? Вот меня чем индуизм прельщает всегда? Потому что несмотря на его сумбурность, вот такую хаотичность, как бы вот, вы плывете, но там настолько все просто, понятно и, в общем-то, логично описана вся структура вообще этой Вселенной, что, ну, извините меня. Вот я когда кандидатскую диссертацию защитил, я ушел там из науки на 15 лет, потому что одним из таких глубинных разочарований, как я потом понял, было то, что вот эта парадигма научного знания, вот западноевропейского, так называемого, рационального, она меня на тот момент не устраивала. Я не находил ответа на те вопросы, на которые моя душа хотела найти ответ. Понимаете? Вот. И тогда и началась там Индия, там трали, вали, расставали. А потом на новом витке, как у Гегеля, закон отрицания, отрицания. 3-7-летний цикл, через 21 год, бам-бам, возвращаетесь. Тезис, антитезис, синтез. То есть сначала вы нарабатываете, это плюс. Потом вы отрицаете все, что наработали, выкидываете, революция. Мы новый мир построим, да? Но потом вы понимаете, что и это тоже была иллюзия, надо. Просто как Будда, он же сначала был царем, да? Я, конечно, спаси Господи, не сравниваю. Вот, но любой человек проходит точно такой же путь, это стандартный путь жизни, как бы цикл семилетних. Царем был, что, принцип там, в шоколаде, потом бац, в аскеты, маятник качнулся сюда, а потом уп, и амплитуда затихала, и, наконец, Киану Ривз, сидя на берегу реки, когда эта кобра на один, значит, капюшон растворила и укрыла его от дождя. Красивый фильм, на самом деле, «Маленький Будда». Посмотрите, он талантливо снят. Я думаю, это вообще лучшая роль, конечно, Киану Ривза. И вот, и потом он услышит, бам-бам, колокольчик, посередине реки плывет лодка. И вдруг тут родилось учение, срединный путь, ба! Не тезис, не антитезис, синтез. Вот она, оказывается, золотая середина. Еще не надо. Так вот, а теперь представьте себе ужас ситуацию. 7 миллиардов человек. И каждый со своими уникальными диоптриями. А в тибетском буддизме, например, говорится о том, что существует 80 тысяч типов кармических видений. Типов, вы поняли, да? Что это не индивидуальная единица, а тип только. Ну как вот, подвид там, класс, гады. Гады. Гадов сколько? Это же огромное количество там, да? А гаджет, кстати, от какого слова?
Мушташных гадов.
Ну так и есть. А что вы смеетесь? Вот мне один шейкспирский рассказывал, что он еще нумерологией занимался. Вот на руке, вот знаете, такая W у некоторых. Вот W на арабском это 6. Понимаете, да? 66 – это число Аллаха. Священное число в исламе. А 3W – это что?
66.
Да? W. И дальше там. Google, Яндекс и прочее. Это может показаться бредом, но как некая аллегория, аналогия, почему нет?
Ведь посмотрите, когда человек, есть человек и гаджет, я его называю человек-гаджет, через дефис, но на самом деле первую строчку, первую половину вы можете убрать. Его, человека нет. Человек есть кто? Если человек это кусок мяса, ну тогда да. А если человек это воспринимающее сознание, то тогда его нет, если он в гаджете. То есть вот есть окошечко, малюсенькое вот это, вонючее, и вы туда, и все. И вас нет. Не достучаться уже. И вы говорите, когда вы встречаетесь с другом, слушай, отложи телефон, секунду, давай пообщаемся полчаса, просто выключи его. Иначе нет, ни общения, ничего нет. Все отнимается у людей, все человеческое отнимается. Понимаете, да? Я не против, конечно, интернета, о чем речь. Но мы должны так вот. Так вот, и представьте себе ужас ситуацию. 7 миллиардов людей со своими рюкзаками и со своими биноклями и моноклями. И каждый видит свое, в силу своего кармического видения. И вот они женятся и думают, что начнется счастливая жизнь. А потом начинается. Она ему кричит. А он слышит. Другой слышит. Потому что он видит. И, ну, такие же слуховые аппараты вставлены в уши и во все другие, кстати, органы восприятия. Понятно, да? Аналогия такая. Тупая, но в принципе верно. Вот что такое карма. Ужас. Ужас просто. То есть индусы, они загубили вообще все надежды на хорошую жизнь, да? Реальность воспринимается в искаженном виде. Теперь понимаете? Это и называется еще одним словом, термин «майя», красивое женское имя. Майя, то есть иллюзия. Вот она откуда берется, иллюзия. Вы смотрите через монокль, ничего нет. Реальности нет. Это только ваша интерпретация. Только непрерывное сканирование, подключение там каких-то образов, ассоциаций, еще что-то. Как люди общаются друг с другом? О! Ужас, да? Более того, вот эти следы, зернышки, они переносятся из жизни в жизнь. И в каждой новой жизни вот эти самскары, зернышки, формируют ваш индивидуальный вот этот психотип, то есть ваш набор диоптрий. Понимаете, да? Теперь давайте определяя ваши наклонности и в итоге, опять же, определяя вашу будущую карму. То есть круг, снова колесо, круг замкнулся. Понимаете, как работает, да? Это гениальное еще изобретение. То есть вот этот творец, он такой приколист был, конечно, смеялся, здорово. Оторвался по полной программе.
А когда-то был чистый лист?
А? Хороший вопрос. С чего все началось, да? Да. Вы меня спрашиваете? Ну, Бога спросите. Хорошо, сейчас, секундочку. Был ли чистый лист? Нам важно другое понять. Нам сейчас как выбраться из этой ситуации. Но мы же с вами индуизм рассматриваем. То есть понятно, никто ничего не навязывает. Запомните, да, вы сейчас здесь. Но все, что говорится здесь, вот, в том числе через меня, да, то это не некая догма, разумеется, в которую вас призывают поверить. Нет, разумеется, нет. Но, дорогие мои, вы же собираетесь йогу исповедовать и преподавать. Значит, вы должны быть в курсе вообще, как там все устроено. То есть вы можете в это не верить, у вас может быть совершенно другая концепция, вы можете ее просто на голову разбить в пух и прах, если у вас хватит аргументации и ума. Но знать вы обязаны. Как кем ты там можешь не быть, но кем ты там быть обязан, гражданином быть обязан, да? Или что там? Нет, там
наоборот,
как-то...
гражданин.
Нет, смешно там как-то, смешная пословица. Забыл. Артистом?
Да нет,
там смешные какие-то. Ладно, вспомним потом, скажу. Теперь для нас важна еще другая новость от индусов. Еще есть одна плохая новость для вас. Смотрите, как нам с этим покончить? Говорят, колесо, надо выпрыгнуть же, да, из колеса. Для этого надо что сделать? Съесть все семена кармы, правильно? Ну так или нет? Там ужас-то в чем, смотрите. Семя есть? Как на Кавказе говорят, семя есть? Есть. Оно должно вырасти.
из него будет какой-то плод. И вот когда оно вырастет, только когда оно вырастет, когда созреет плод, вот только тогда вам придется его съесть. И никто не знает, какой плод, хороший или плохой. Понимаете? А съесть вы будете обязаны. Вот в чем ужас. Хотите, не хотите. Причем это не обязательно, вот еще раз повторяю, у нас все это негативным образом. Там, о, карма, там все. Да нет, может и счастье обрушится. Ну, знаете, вот так, сколько примеров в жизни. Там вот человек живет, там, у него, живет просто как баран. И вдруг бац, там у него там что-то. Женщина прекрасная появляется в его жизни, понимаете? И все, жизнь наполняется новым светом. Все меняется просто вообще. Она его структурирует, делает из него человека большой буквы. У Ильи загорелись глаза. Он ждет. Девушки, кстати, вы женаты?
Да.
Ладно. Так вот, а бывает наоборот. То есть человек живет. Вот помните фильм «3+2»? Миронов, этот вот, который потом играл еще, неважно, где он играл, там три мужчины и две женщины такие симпатичные. На одной потом Миронов хотел жениться, но мама Миронова сказала, как это обычно бывает, выбирай или я, или она. Ну, Андрюша был послушным сыном, конечно, выбрал маму. А вот не эта, а вот другая полненькая такая блондинка красивая, помните? Вот из этого фильма. Они в Крыму там на берегу там отдыхали, Запорожье там уезжал, приезжал. Так вот, я слышал ее интервью, ну там относительно недавно. Ну, такая глубокая старуха, несчастная, абсолютно в какой-то хрущевке убитой, абсолютно одинокая, вообще всеми покинутая, никому не нужная, больная там насквозь. Ну, в общем, ужас, конечно, такое зрелище страшное. И вот она тогда сказала, у меня тогда, вот в период этих съемок, было все. Я жила просто как в раю. У меня был любимый муж, у меня была любимая работа, у нас был дом, там, машина. Ну, то есть по советским временам они жили как небожители. И я так жила там 10 или 15 лет. И просто в один день все закончилось. В один день. И все. И начался ад, который там не прекращается до сих пор. И никто не знает, почему.
Вы все равно какими-то действиями это было.
Все
равно
радость. Начинается сладкое, заканчивается горькое.
Что она
заработала
тебе
сам
карму?
Это плохой. Так я не вижу никаких противоречий. Причем вот трое высказались или четверо, все об одном и том же. Это просто все, что вы сказали, это иллюстративный материал того, о чем мы говорим. Это как раз да, то, что семена созревают, вы говорите, раджас, там, сатва, да неважно, какая разница. А почему там начинается, там, заканчивается сатва, начинается раджас там или тамас? Семена созрели, волчьи ягоды, надо есть, пора, пришла.
Нет, работать надо каждое мгновение.
Молодец. Вот мне нравится, что у вас всегда есть ответ. Правильный. Конечно. Да я разве против? Я за. Но это означает, что у вас все хорошо, и вы все уже.
Ну, расслабляться нельзя.
Все решили, все знаете. Ну, отлично, можно только позавидовать. А вот Сократ такой был, чудак. Он не так, как вы считал. Он говорил, я знаю только то, что я ничего не знаю. Это не последний был человек, знаете. В календаре философских мучеников он еще первое место занимает. Считается, что он вообще как бы предтеча от Христа, по сути. Он умер добровольной смертью. Ему ученики, там, Платон знаменитые, организовали побег, он мог бежать, мог уехать. Да и вообще не хотели там на смерть, к смерти приговаривать. Но он сказал, нет, я умру ради своих идей, я не могу предать то, чему я учил. И все. Выпил цикуту, растение, яд, и умер. Он не был уверен в том, что он умер. Вы понимаете, я не против того, Наталья, поймите, что вы говорите, более того, я с вами согласен, вы почти всегда говорите, ну, правильно, я думаю. Однако есть в этом тоже некая опасность, когда все ясно. Ладно, чтобы вы отдохнули, расскажу вам, называется лирическое отступление, хотя оно все на ту же тему. Вспомним опять же того же Дона Хуана, учителя Кастанеды, и он говорил о том, что когда человек идет по пути знания, у него встречаются четыре врага. Помните?
Первый враг какой? Нет, страх. Первый враг – страх. То есть вы же боитесь менять свою жизнь. Вы еще раз повторяю, вы не понимаете, на что вы замахнулись, но если вы пойдете глубже, дальше, и изменения начнут вас затрагивать, это непосредственно связано с темой, о которой мы сейчас говорим, о карме, то не факт, что вам придется сладко. Давайте мы сейчас свяжем эти две темы, это все не случайно, как бы родилось прямо сейчас. Смотрите, вы жили-жили, ели брауншвейгскую колбасу и свиную рульку по воскресеньям, пивом запивали. И вам было хорошо, понимаете? Вот. Как одна женщина мне говорила, ну а что, говорит, вот какие радости в этой жизни есть, говорит, вино и мужички, вот этот подход. Потом она приехала на семинар, что-то с ней случилось. Она стала чем-то интересоваться, там, та-та-та, постепенно там перестала мясо есть, там еще что-то, там, ну, йога еще не начала, ну, и вот муж как-то стал так с подозрением на нее смотреть. Она пила вообще раньше безбожно, ну так. А вдруг она решила заняться йогой сновидением. И там одно из первых упражнений, кстати, вот можете иметь в виду, есть очень неплохая книжка, давно была издана, двухтомник по йоге сновидений Стивен Лаберж. Там первый том посвящен теории, а второй практикам прям по сновидению. Ну, это довольно опасная тоже штука, без наставника заниматься я не рекомендую, самоучителя вот таким. Вот. Но это дело ваше, каждый свою карму создает, правильно? Сам. И вот первое, одно из упражнений, надо записывать свои сны, как только ты проснулся. Например, ночью проснулся, вот, слышишь, еще в полудреме ты записываешь свой сон. Она завела такую тетрадочку в кровать и стала записывать. И однажды она куда-то ушла, муж пришел домой, увидел эту тетрадочку и стал читать. Почитал, волосы встали дыбом, она вернулась, он ей говорит, слушай, ну ты бы лучше пила. Вот. То есть это о чем? Это о том, что если ваша, например, вектор движения меняется, и вы решаете, то есть что такое карма? Вам надо есть какие-то семена, да? Для того, чтобы достичь освобождения мокши, вам надо съесть вообще все семена, и хорошие, и плохие. Надо опустошить рюкзак. Элеватор должен быть пустой, понимаете, да? Пока последнее зерно не съедено, мокши не будет, освобождения не будет. Мы еще к этому вернемся. Напомните о случае о Бабаджи Лахири Махасаре. Расскажу реализации дворца в Гималаях. Есть такая глава тоже вот, в книжке Йогананда «Путь Йогина». Это тоже непосредственно к теме относится. Так вот, если вы вдруг решаете, один из путей какой?
Можно объяснить?
Да. Если вы хотите кармочку свою, значит, поскорее подправить, да? Вы начинаете, например, заниматься йогой. Или, ну так, назовем это, идти по духовному пути. Давайте сейчас свет пока зажгем. Можно попросить вас? Вот, вы же решили по духовному пути идти? Решили. Ну все, флаг вам в руки. Это значит, что вы как будто бы начинаете есть больше. Раньше вы чайной ложечкой хлебали эту баланду тюремную. А ну, мы же в тюрьме находимся, как нам Йогананда вчера рассказал, в клетке тела. А тут вы начинаете пригоршнями ее, значит, глотать. Да? И что вы думаете, вам легче станет? Не факт. Да, первое время, наоборот, может стать хуже. Почему? Да потому что те семена, которые раньше там вы были растянуты там, на всю жизнь, а теперь это спрессовывается. Вы очень все интенсифицируете, понимаете? И ваша жизнь может стать намного менее комфортной в этом смысле. Поэтому, возвращаясь к Кастанеде, первый враг – страх. Потому что когда вы только, пока вы еще так витаете в своих иллюзиях, о, я йог, я там практик, пранаямы, там то, все, я сделал все нормально. Иди сюда, я покажу тебе, как жить. Как говорил один знакомый, муж, он съездил на семинар какой-то, один из тренингов личностного роста, и у него там инсайт произошел, он приехал домой, жене сказал, все, я все понял. И зовите меня просто хозяин. Да. Так, истину, я тебе истину сейчас открою. То есть да, вы вдруг все поняли, ничего подобного. Если вы чуть-чуть вот глубже пройдете за вот первый слой вот этих иллюзий, то вам может стать очень некомфортно. Очень некомфортно. И тогда рождается страх. Вам страшно.
Потому что вся привычная структура тела, тело в большом смысле, у нас же 5 тел, вот она начинает вибрировать. Это что такое? Это ремонт в доме, причем капитальный. Ну, знаете, балки менять, там, сносить перекрытия и прочее, это такие подпорки ставить. Это ужасно. Вы знаете, кстати, как в Индии подпорки ставят эти? Я наблюдал, в ашраме эти комнаты, как они заливают бетоном, потомки деревянные палки такие ставят, говорят, боле баба киджа, и уходят. И все, и стоит 20 лет, 30 лет, понимаете, пока чуть не рухнет. Поэтому первый враг – страх. Теперь для вас второй враг какой? Наталья нам сейчас скажет.
Ну вот это не срединный путь делать капитальный ремонт.
Опять она за свое. Я пытаюсь вот...
Ну второй, наверное, самоуверенность.
Ну вы близки, да, к этому. Но нет, нет, это не так. Ясность. Он называет это ясность. То есть вы, у вас что-то там прочистилось. Раньше вы жили там по одному, теперь у вас... вдруг открылись какие-то источники, и все. Вам все ясно. Вы понимаете, что вот как оно все устроено. Причем это не внешнее даже такое, вот не наигранное, понимаете, не словоблудие. Вы действительно же говорите какие-то точные вещи. Потому что у вас есть вот это видение, вот вы все, вы уже знаете. И это ловушка. Более тонкая, но ловушка. Потому что вы попадаете в этот вот сладкий плен самолюбования. Это вот некая разновидность такого субтильного, тонкого нарциссизма, понимаете, да? То есть эго, оно же способно к мимикрии, оно может принимать самые разные формы. И это совсем неплохо. Вот эго, эго, мы тоже говорим, эго, эго. А что такое эго? Ну а что? Это тоже вот некая установка. Поговорите, да?
Я один вопрос пока не задам. А если человек вообще не решает идти по духовному пути? Просто этот вопрос не стоит. Он просто накапливает осознанность постепенно от жизни к жизни. И вообще у него нет вопроса выбора. Никогда и не было.
А вопрос в чем?
А вопрос в том, что и нет вопросов.
Ну все, у матросов нет вопросов.
Получается, что человек жил, постепенно какие-то вещи стали для него яснее, какие-то... Нет выбора между духовным и недуховным, потому что вообще нет этого выбора как такового на самом деле.
Выбор есть,
он
выбирает.
Он как, а как можно выбирать? Чей это выбор? Как выбирать? Вот что получается, что вы были кем-то не вами сейчас, и
выбор где-то
щелкнуло. Да нет, просто вызрела душа. Она созрела, больше ничего. Нет выбора никакого, вообще нет. Душа созрела, а она в свой час приходит. Вот все пришли в йогу в этой жизни. Могли в прошлое, могли в следующее. Пришли в этой. Просто и все. Это даже не вопрос выбора. Это просто... Пришла пора, и все. И нет никакого выбора вообще. Сложности это нет. Нет, это есть.
Она права.
Есть просто молодые души. Молодые же души, старые. Вот игра старых молодых душ в этой планете. Ну, молодые все были молодыми, все косячили. Потом созрели, стали старыми, и все что-то поняли, что-то не поняли.
Ну, какой-то молодой уже не косячил.
Нет, исключено.
На эту тему даже есть песня. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.
Молодые души все косячат. Задача косячить и пробовать все.
Наталья, вы представляете, как я вам благодарен? Я к тому же, вы мне даете возможность отдохнуть душе. Говорить все время, ну, полтора часа, давайте вот академически 10 минут перерыв.
Он
часто с комментариями, но с комментариями какого-то нашего товарища, переводчика, я не знаю, полутехники. Ну, я думаю, что как бы текст, он везде текст. Здесь, причем текст более простой, чем в Упанишадах, например, или в Гите, здесь какие-то отклонения тоже, я думаю, вряд ли будут существенны. Это вот просто она такая толстая, потому что сам текст маленький. Вообще, если сама книжку открыл, пройди, вот тонюсенькая. Это все комментарии, то есть комментарии каждой шлоки. Ну, конечно, их читать полезно, понятно, но не обязательно. Вот йога-сутра Патанджали здесь с комментариями Сатинанда Сарасвати, как раз то, что я вам рекомендовал. Но вообще она редкая, я вот сам даже не знаю, где она взяла.
И потом спросите, ладно. Если кто-то где-то найдет или увидит, что продается, вы мне купите, я вам, конечно, деньги отдам. Важно, потому что я не
знаю. А не лучше, чем если Виталий Гавин дал
Ну, понимаете, нельзя говорить хуже, лучше. Это неправильный вообще подход. Дело в том, что, значит, немножко забегая вперед, йога-сутры – это такое чудесное произведение, многоплановое и, так сказать, с выходом в вечность. Ну, собственно, как все настоящие истинные йогические тексты, которые именно в силу своей такой настоящности характеризуются тем, что очень многие мастера йоги, настоящие мастера, которые достигли там определенных высот, они считали своим, ну, долгом, можно так сказать, да, или как так, это была их глубокой интенцией, дали данью в том числе уважение к этому тексту, что они оставляли свои комментарии к этому тексту. Например, есть йога-сутра с комментариями БКС Айенгара, есть йога-сутра с комментариями Тирумалая Кришнамачария, о котором немного будем говорить. Собственно, один человек, у которого пошла вот так вот вся современная йога в 20 веке, можно сказать, все дерево йоги разрослось. И Айенгар был у него учеником, и это сто с лишним лет он прожил. Великий человек. Поэтому, если тебе надо, Сарасвати тоже очень большой мастер. Я не знаю, вот принесите, покажите, просто интересно посмотреть тот вариант, о котором вы говорите. То есть это на самом деле по большому счету не очень важно. Важен сам текст в первую очередь. Надо нам научиться там в тексте ориентироваться. А комментарии, в любом случае, вообще вот все те базовые тексты, которые мы с вами будем штудировать, вы их будете читать всю жизнь. Если вы реально хотите иметь какое-то отношение к йоге и как-то развиваться, это вечные тексты. И они обладают мистической силой. Понимаете? Именно поэтому то, что вы прочитаете вот сейчас, это будет одним текстом. Прочитаете через 10 лет, это будет совершенно другой текст. Еще через 20 лет это будет вообще другая книга. Вы будете совершенно разные вещи открывать для себя, каждый раз заново. Но еще раз вот подчеркиваю, возвращаясь, я эту мысль рефреном буду вам все время вдалбливать, чтобы вы наконец поняли, зачем мы здесь находимся. Это очень важно. Мы все-таки работаем через ум, то есть рефлексия, саморефлексия важна, чтобы мы понимали, что мы делаем, для чего мы здесь, чем мы занимаемся. Так вот, мы будем глубоко, рутинно пытаться анализировать эти тексты для того, чтобы обрести навык, вот этот бесценный навык, который, если у вас он появится, пусть в зачаточном варианте, потом у вас его никто не отнимет. Вы вместе с ним пойдете по жизни. Это может быть, я глубоко в этом убежден, самым ценным вот таким ядром или жемчужинкой, которую вы можете обрести вот на этом курсе. Все остальное это вторичный, побочный эффект. Вся информация, там, может быть, какие-то любопытные там сведения или какое-то новое понимание, новые видения, новые ракурсы и так далее. Это все вторично. Понимаете, да? Но пока мы не начнем это плотно делать, вы это потом не поймете. Вот когда начнем, вам будет сначала страшно, потом скучно, потом противно, а потом, может быть, кому-то где-то что-то. Итак, Наталья помогла нам в очередной раз, поскольку находится в особом состоянии сознания и считывает. Она просто забегает немного вперед на несколько слайдов, вот и все. Она затронула слайд о свободе воли, и то, что она озвучила, по сути, есть подход Адвайта Веданты. Об этом чуть позже, если вы позволите. А пока вот давайте все-таки добьем кармочку-то, да? Смотрите, второй враг ясности, если вот так вот с Кастанедой закончим. Третий враг – это сила. Это самый опасный враг. Вы,
ясность преодолели, страх преодолели, ясность преодолели, вот эту такую вот гордыню такую тонкую, что вы все понимаете. И вот к вам вдруг приходит сила, приходят ситхи, сверхспособности. Вы начинаете не просто, как сказать, внутренне там размышлять или думать о том, что о, вы там покруче будете, чем очень многие люди. Вы это не то, что чувствуете, это реальность. Вы можете, вы знаете, что вы можете сделать то, чего огромное большинство других людей в принципе не способны сделать. Мне один знакомый мой рассказывал, что он встречался с такими, ну как сказать, ну йогами их можно назвать, или какими-то там людьми, обладающими определенными сверхспособностями. Там они пришли к такому дядьке, он в горах жил еще в советское, по-моему, время. Ну, возле какого-то курортного городка, там на Крыму, я не знаю, или на Кавказе у нас. Ну и как там допытывались, он ничего не хотел им показывать, там еще. Они уже были слишком настырные. И он взял, просто стал так пристально смотреть на одного из этих двоих ребят, которые пришли. И тот просто стал корчиться от боли. У него, ну он почувствовал, что потом он рассказал, что у него просто взяли вот сердце в стальные тиски и начали сжимать, вот просто физически, вот как будто сердце стали сжимать, и сок из него выдавливать, ужасная боль. Просто он понял, что он умирает. Он повалился на землю, стал стонать, кричать: не надо, не надо. Он сказал: ну вот видишь, как говорит. А я, говорит, так могу весь город взять. Да, есть люди, обладающие такой колоссальной силой. Они, это называются ситхи. Но это опасное искушение. Это вот то, что там в православии называется прелестями. И поэтому во всех духовных школах такое значение уделяется в первую очередь практикам очищения и этики. То есть, вот, например, мы будем говорить потом, да, яма-не-яма, асана-пранаяма. Ну, начинается все с яма-не-яма. То есть кодекс, ваш моральный кодекс, понимание должно быть. И прежде чем, например, цигун, там, вот если практики, если даосской йоги там взять, вот, практики накачивания энергии, да, он заставляет 10-15 лет там туалет драить, там дрова носить, там воду, еще что-то он делает, черновую работу. Эго стирает от человека. Пока он, чтобы у него не было искушений, потому что если у него появится эта сила, он сразу может применить, а это, знаете, как ребенку автомат в руки дать. Вот сила, это третий враг, самый опасный. На эту ловушку попадаются самые крутые люди очень высокого уровня развития. И это из серии, что ловушки расставлены на всем пути. Вы очень опасный путь избрали, еще раз повторяю. Просто сейчас не осознаете этого. Это очень опасный путь. Я имею в виду преподавание йоги. Не просто йоги, не преподавание. Когда почувствуете себя учителем, к вам ученики будут приходить. А еще лучше приносить что-нибудь в клювике. Вот. Так что. А четвертый, вот эти три врага, он говорит, победить еще можно, с ними можно справиться. Четвертого врага победить невозможно, можно только оттянуть поражение. Называется он как? Старость. Тело дряхлеет, и как сказано в ведических текстах, кал не щадит никого. Кал — это бог времени. Кал не щадит никого, даже святых. Все. Это закон. Это в том числе тоже закон кармы. Причина и следствие. Причина — вы получили тело. Следствие — оно развалится. Тело разрушится. Ну, если вы не бессмертный един. Как Бабаджи или Падмасамбхава, который обрел там золотое тело света и может жить в золотом теле там, проявляя себя в физической форме в любое время, там, материализуя эту форму и так далее. Таких случаев. Ну, кстати, это опять же, вот мы говорили вчера о дематериализации тела, а вот случай, да, вот материализации, там, творения из ничего, он тоже описан в разных традициях. Там, в даосской йоге, например, есть такой термин «золотой зародыш» даже в практике. Формируйте вот золотое тело. Но до этого еще далеко. Поэтому не будем сильно об этом беспокоиться. Для нас важнее другое понять по поводу кармы. Вы начинаете идти по духовному пути, идете на курсы, йога, преподавание, тум-тум-тум-тум. Начинаете карму глотать. Жизнь у вас не факт, что улучшается резко. Сначала, может быть, облегчается. Знаете, как все, завлекалочки, заманки. Раз, да? А потом, когда додел дойдет, там... Но ужасная новость еще одна есть от индусов. Она заключается в том, что почему вот механизм, почему все время вот это крутится и не останавливается? Вы кушаете, да, семена? Кушаете. Быстрее начинаете ложку половниками черпать. Ну вы же еще грузовички-то подвозите одновременно все время. Правда? Вот в чем улица. Вот он, круг. Вы же действуете. Если вы не святой, то вы все равно действуете. Какие бы вы красивые слова ни говорили, эго есть. Понимаете? Есть эго. Я сейчас говорю не в отрицательном смысле. Вот я говорю Наталья, она отвлекается, да? Это же тоже эго. И святого вы назовете, там, Мунирадж звали, да, Мунирадж, он отвлекается. Это тоже эго. Ахамкара это называется. Такой термин есть. Ничего там плохого нет. Это некая идентификация. Иначе не было бы индивидуальности, вы понимаете? Индусы и в этом смысле, они, вот, я вам приводил вчера высказывание Верховного Суда, да, толерантность, вот один из основных таких столпов индуизма. И здесь они толерантны. Они, это эго не как мы. Своим западным умом надо его посечь, разрубить, растоптать, задавить его вообще, сжечь. Без эго, хорошо. Вот счастье. А знаешь, Петька, вот кончится война, вот жизнь начнется. Правильно? Вот будет самадхи, и все. Все проблемы решатся. Какая иллюзия. Мне Радж однажды сказал, о, они все хотят быть гуру. И так сделал. Only problem, дальше сказал. Это же идиоты просто. Они хотят быть гуру. И они думают, что о, я стану просветленным и все. О, у меня жизнь там будет шоколадной. Да это ужас. Ты же начнешь заниматься проблемами других людей. Так ты только свои проблемы решал, а так тебе, как говорится, потянутся люди, правильно? И ты будешь их проблемы решать. Причем решать не в том режиме, в котором ты был раньше, прям как хотел, тебе удобно было. А ты должен будешь им быть доступен. Они тебя будут дербанить на все части. А гуру, почему он гуру? Почему он просветленный? Почему он святой? Потому что он чист абсолютно. Он из глубочайшего сострадания отдает себя всего. Он не может экономить. К Серафиму Саровскому толпы шли, там вся Россия шла. Что он? 16 лет, да, он сидел там, молился на камчу. Потом Богородица пришла и сказала, все, хорош, иди, давай, идем. Пора. И вся жизнь служения. Вот это служение, да, а не слова, а служение. Я сам это видел в Индии. Вот тот же Мунирадж, там, к нему приезжали там со всех концов света, там люди. В любое время дня и ночи приходят, хочу видеть, вопросы, еще что-то. Ну, когда он стал совсем там старенький, там часы выделили, когда можно было приходить. Но все равно, это в старом теле, знаете, все равно не очень комфортно пребывать, но постоянно к людям. И все же приходят с своими проблемами, и это сделай, это, а как тут помоги, тут помоги. То же самое Бабаджи. Все приходят к нему, а у меня то болит, это тут помоги, так помоги. Он же помогал. Это к вопросу о карме, кстати. Да, он брал. Святой, может быть, может, как говорится, облегчить вашу карму, часть, но он не может, это как, знаете, закон превращения энергии. Энергия же никуда не девается, она просто переходит из одной формы в другую, понимаете, да? И если вы у кого-то, как сказать, кому-то хотите облегчить что-то, часть жизни, то это переходит на вас. Это вот из серии, ну, кармище-то зацепило, да, вот такой простонародный... Примерно в этом тоже есть суть. Вот вы соединяете две судьбы там под алтарем, венчаетесь, все, ваши судьи сплетаются, ваши кармы объединяются. И тогда, да, он принимает на себя часть ваших карм, вы часть его карм. И все. И так это и происходит. В Абаджи, когда люди приходили, был, да, у меня там позвоночник развалится, я умираю, помоги. Он говорит, ладно, иди, на, тебе там дал цветочек какой-то, все, пошел, все, позвоночник не болит. Бабаджи два дня валяется, не может стать. Да, он говорил, что мое сердце исколото 1000 кинжалов. Ну, кто знает мою боль. Вот так. Поэтому вот это из этой серии, да, хотя они хотят берегу. Only problem. Ужасная работа. Вы не принадлежите больше себе. Так вот, здесь принцип такой. Вы постоянно подвозите эти грузовики, если вы еще не святы. Все равно новые семена кармы создаете, и они загружаются туда. Да, можно начать есть быстрее, но практика показывает, что это. Хотя, знаете, что сказано? Вот мы потом будем тексты читать. В текстах сказано, что там достигают успеха там даже самые нерадивые ученики за 12 лет. Там вообще такие сроки приводятся, вот этих древних текстов. Там полгода, три года, 12 лет. Как они там работали? Что они делали вообще, понимаешь?
Вот, кстати, да, в Йогананде там описывают, что за 4 года, там за 6 лет достигают самадхи с помощью крия-йоги.
Да,
хотя там прям как волшебно все написано.
Вообще все в шоколаде, конечно. Только есть одно маленькое но, одно условие. Гуру должен быть. Вот все это возможно только с благословения гуру. Почему? Потому что гуру есть, по сути дела, ну я сейчас крамольные слова скажу для ортодоксов, но это так, что преподавательская такая уловка. Ну аватар, это тоже аватар, некая разновидность. То есть это воплощение Бога. Гуру это воплощение Бога на земле. Он же пустой, он прозрачный. Он просто... Транслятор, он представляет его. И он знает путь, и он знает, как вас привести, и он знает технику безопасности, и он знает, как сделать так, чтобы ваши проводки не начали плавиться, чтобы вы не сошли с ума, не ослепли, там, не, и тело ваше там, не заболели и не разрушилось. Понимаете? Хотя это не означает, что он как нянька будет с вами там нянькаться. Там, почитайте книжку, я вам потом, да, можете сейчас записать. Лахири Махасая, двоеточие, путеводная звезда Крия-йоги. Лахири Махасая это как раз был учеником, учителем Шри Юктешвара, который был учителем Йогананды. Я вам вчера говорил о Рампе, о линии приверженности. Она давно издавалась, желтая книжка такая.
Еще раз, пожалуйста, скажите.
Лахири Махасая.
А Шри Шри Шанкар сказал, что нечего искать гуру, каждая жизнь, у каждого человека есть его гуру. Просто живите своей жизнью и делайте все честно.
Ну да.
Как называется?
Лахири Махасая. Путеводная звезда Крия-йоги. Ну вот он считается как бы основателем Крия-йоги, от него идет. Ну от Бабаджи идет, то есть Бабаджи дал ему инициацию. И Лахири Махасая стал давать посвящение в Крия-йогу. Причем Бабаджи говорил, что он брал по 2 рупии за это. Что, ну, 2 рупии тогда были большие деньги, сейчас на 2 рупии очень-очень больше. Вот. Но люди должны были что-то отдать. Да, они хотели что-то получить тоже, как символ такой. Но просто там очень любопытная, там эта книга очень интересна с точки зрения вот, взаимоотношений гуру и ученика, и для вас именно, как для йогов, с точки зрения практики. То есть там письма опубликованы учеников к Лахири Махасая и его ответы. И вот там из серии, там, я делаю эту практику, вот эту крию, у меня там это разваливается, то болит, там голова болит, что мне делать? Ну, глотай слюну там, у меня вот это вот то, ну что, пей ги там, масло там, топленое, такое высокоочищенное и так далее. То есть фигуру не няньки, конечно, но он знает технику безопасности, он знает, если вы на краю пропасти, он, если вы ему доверяете и слушаетесь, самое главное. Но если вы не слушаете, он не будет вас удерживать, он даст вам возможность пойти своей дорогой. Причем в Индии тоже так, сколько раз был свидетелем, там. Приходите там к тому же Мунираджу, говорит, я хочу поехать туда. Он говорит, он не скажет, не езжай. Он скажет, сейчас там дожди. Если ты такой дурак, не слышишь вот, тонкого такого воздействия. Он скажет, нет, мне надо. Ну, едешь по полной программе. Приключения своего. Это такие интимные взаимоотношения. Надо быть чутким. Хорошо. Так вот, свобода воли. То, о чем... Как фамилия?
Бабаянц.
Мадам Бабаянц нам говорил. О том, что все уже предопределено. Какая разница? Все есть, все приходит в свое время. И в этом смысле и Рави Шанкар прав, почему нет? Давайте вот сейчас погасим, все-таки я вам проиллюстрирую это. То есть понятно, да, вот на простых примерах я вам объяснил механизм, а сейчас мне вот на слайдах, так сказать, сложный текст посмотрим. Ну вот три вида, да, санчит, это накопленная карма, то, что вы уже наработали, да? То есть семечки, семена, прарабха, это
приносящая плоды, то есть это уже проросшие семена. Семена, из которых вышли ростки, и уже скоро будет плод, который надо будет съесть. И криаман, ту, которую накапливается в настоящий момент. Это грузовички с зерном, которые вы подвозите сейчас. Понятно, да? То есть из запаса вот этого санчитка для каждого воплощения берется пригоршня, определенная пригоршня действий, которая начала приносить свои плоды и истощится только после того, как плод будет вкушен. Вот это прарабдха карма. Поняли, да? То есть вот вы приходите в это воплощение, у вас уже есть своя пригоршня, которую вам надо съесть. Это вот некие задачи. Да? Более того, есть версия такая, что мы все согласились как бы со своей судьбой. Это вот уже к вопросу о судьбе мы переходим. То есть там, до воплощения еще, мы уже, ну, может быть, не все, да, но некоторым, может быть, есть такая привилегия выбирать, посмотреть сценарий, да, сказать, что ага, да, этот сценарий наиболее выгодный для моего развития. Хотя он может быть не очень комфортный вот, с точки зрения нашей человеческой, пострадать придется и прочее, пятое, десятое. Но пострадать все равно придется. Помните Хоакин Мурит фильм, этот оперу, рок-оперу было давно еще. Там такая красивая фраза была: «Коль на свет родился, заплатить изволь, на земном базаре вместо денег боль». Очень красиво и очень точно сказано. И то же самое мне сказал один из таких, ну, самых почитаемых святых Индии. Там полное имя его было Шри 1008 раз Шри Махамандалешвар Балкришна Яти. Вот. Длинно, тяжело запомнить, но 1008 это такое. То есть 108 это священное число в индуизме, если говорят, вот, Шри это уважение, да, там, к святому тоже Шри обращаются. Но иногда и просто к человеку Шри. Это 108 раз Шри, это очень там. Очень уважаемо, а 1008 это уже круче нет. И вот мы брали у него интервью, он сказал, что если у тебя есть тело, ты будешь страдать. Так грустно, конечно, звучало, не хотелось их слушать. И не очень вообще было понятно тогда, лет 10 назад, о чем он говорит постепенно. То есть пока запас вот, значит, кармы не истощился, да, вот эта вот накопленная часть забирается как прарабдха, то есть та, которая приносит плоды, которые вы должны уже съесть, вот результаты в этой жизни. И это удерживает вас в круговороте рождения. То есть это колесо постоянно крутится. И джива, еще один термин, это индивидуальная душа, джива, не может достичь мокши, да, мокши, освобождения, пока весь запас не истощится. Понимаете, да?
А как он может истощиться, если мы с вами совершаем?
Да, никак. Вот это хороший вопрос. Поэтому, смотрите, ну есть, это все были мрачные новости, а теперь есть хорошие новости от индусов. Они заключаются в том, что семена образуется только если действие продиктовано эгоистическим мотивом. Причем эгоистическим не в тупо и грубо понимаемом смысле, но даже в очень тонко понимаемом смысле. То есть вы, например, вот делаете добрые дела, помогаете кому-то. Например, даже вот разъясняете что-то. Вы уже видите, понимаете, у вас есть ясность некая. Вы учите других, там, соседей своих или родственников, говорите там. А внутри у вас там есть такое тонкое осознание, что я правильно поступаю, я несу определенный свет людям. Все то же самое, никакого обмана не нужно. Все это тонкая гордыня такая, тонкая. Или там вот я видел интервью, там одна монашка, такая женщина, она была профессором раньше, и она ушла в монастырь. И у нее берут интервью, и вот я смотрю, как она говорит об этом. Она говорит: ну да, вот, ну как бы она со смирение же, главный принцип, да, вот в любом монастыре, там, в православии вообще, это кардинальный, как сказать, краеугольный камень, на чем все зиждется. Она говорит: да, я ушла, потому что там та-та-та, и ее вот эти журналисты такие мерзкие спрашивают: ну, наверное, вот уделяются ваши родственники, все, и она, ну как бы со скромностью такой, ну, я заранее признаю и заранее перед этим человеком извиняюсь, что это может быть неправильная интерпретация, лично моя. Понимаете? Что я так своим кармическим видением тоже увидел так, понимаете, неверно. А на самом деле этого ничего не было. Я вам просто вот предложу версию в качестве, опять же, не более чем иллюстративного материала. Тем более, что она может быть вообще придуманной фигурой. Правда? Может, ее не будет никогда. Она говорит, что, ну да, вот когда приезжают мои знакомые, или там вот их знакомые, и они узнают, что бывший профессор, и она говорит. И вот в этом, понимаете, в том, как она говорила это, видно было, что, ну нет, это еще прошлое, оно там, с ней. Все равно вот эта вот некая значимость, некий статус, которым она обладала, он еще и с детьми, все равно это. Поэтому, как сказать, я делаю добрые дела, я помогаю людям, там, я строю там церкви, там, неважно, еще что-то. Я. Вот пока есть я, неважно. Там, я воспитываю внуков, там, правильно воспитываю, еще что-нибудь, детей. Я всю жизнь отдала ребенку. Я любимой жене там для нее все построю. Луну с неба достану. Я. Неважно, миллионы этих маленьких я. Пока они есть, грузовики продолжают подъезжать. Как только я исчезает, то есть как только действие становится чистым, ну как это называется, бескорыстным, или как говорила сова в мультике, безвозмездно, то есть дадом. Помните, она говорила, сова? В этом, пятачке. Как его звали? Мультик. Винни-Пух.
Не ожидая
вообще ничего. Ни неблагодарности, ни хвалы вам. И даже вам не все равно. Это, понимаете, это состояние за пределами вообще всех возможных описаний. Это чистое действие. Понимаете?
А если человек радуется, что может быть нужен кому-то, это тоже эго.
А кто радуется? Тогда я задам вам вопрос. Кто радуется?
Ну, радуется, что пригодился.
Нет, подождите, вы не ответьте мне на вопрос. Кто радуется?
Я радуюсь.
Вы понимаете, важнее, чтобы вы слышали не готовые ответы. Что толк, что вы задаете прямой вопрос, и вам следует прямой ответ. Вот метод сократовский мой. Вы сами доходите. Кто радуется?
Если совсем как бы бескрасочно, как бы безэмоционально, то это
скучно.
Это просто безразличие, да, это как робот. Ты же даришь, ты же как бы даршан, ты вот своим действием бы кого-то радуешь, и сам радуешься больше, потому что ты можешь отдать. Я не знаю, где тут эго. Вот, я не вижу эго.
Ты
здесь.
Говоришь, ты радуешься, ты.
Радуешься, что ты можешь быть.
Нет, ну вот она уже сама ответила на свой вопрос. Она говорит, я не вижу, где тут эго. Я не вижу. Что это? В чем рассуждать?
Ну, эго должно быть. У бомжей эго нет, что хорошего.
Почему у них нет?
Ну, потому что они пока не в состоянии собрать себя.
Да. Подождите, давайте Наталью послушаем, пусть она закончит. Все у вас?
Могу идти.
Не, а мне все равно. Можете говорить. Хоть до конца лекции.
Вопрос. Если человек совершает некое действие, у него же есть какой-то мотив, правильно?
Да.
Откуда тогда идет этот мотив, это желание?
Молодец, умница. Как фамилия?
Оленик.
Оленик. Вот Оленик, говорится, не в бровь, а в глаз. Она сказала, мотив, желание. Да, это вот ключевые слова. Нет ни мотива, ни желания. Ты просто делаешь это. Нету мотива. Если даже есть мотив, я служу Богу. На, Господи, возьми. Я так рада тебе это отдать.
Если нет желания, то нет действия.
Вот именно.
Мотив побольше вроде. Почему он мотив?
Знаете, что я вам скажу, дорогие мои? У каждого из вас... Опять же, еще раз повторяю, я вам ничего не навязываю, мне все равно совершенно, как вы к этому относитесь. У меня цель другая, чтобы вы сами мозги свои включали и сами о чем-то думали. У каждого из вас, вот я абсолютно уверен, были в жизни моменты вот такого рода актов. Абсолютно бесстрастных, безэмоциональных, без желания, без ожидания и без мотивации. Весь вопрос в идентификации. Просто майя, вот эта завеса, пелена, покров, она так устроена, что это от нас скрыто. То есть мы до этих вот глубинных своих структур, вот, до этого «я» с большой буквы, не маленькую, «я», вот «я», о котором мы будем говорить, который есть во всех этих текстах, который есть атма. А цель йоги, вы же все йоги пришли йогой заниматься, есть, как известно, что? Слияние чего? Атмана с чем?
Сознание.
С брахманом. Ну, так называется, атман с брахманом. То есть вот этого «я» с большой буквы истинного начала в человеке, в индивидуальном сознании, со вселенским сознанием. То есть, ну, сейчас мы будем еще об этом говорить. Это очень тоже важный вопрос, чтобы вам понять, можно было. Здесь вы никаких окончательных ответов не найдете, но размышлять на эту тему нужно. Так вот, вспомните свою жизнь, вспомните такие состояния.
А можно спросить, а если это
поступок? Чуть погромче.
Если это поступок, который кому-то причинил, наоборот, зло, это как? Бессознательно.
Вы понимаете, понимание зло... Нет, что значит бессознательный поступок, это другое. Вы сейчас говорите там о каком-то вот там в состоянии аффекта, да, например, там вас ударили, вы схватили нож, убили там человека. Вроде как бы тоже без желания, без мотива, да? Но это как раз не более чем инстинкт. Нет, здесь речь идет о другом. Здесь идет речь о действии, в которых нет никакой выгоды. Вот тупой уже, как сказать, набивший оскомину нам в советское время пример, когда Александр Матросов бросался на Амбразову пулемета. Он что, в этот момент думал, я спасу своих товарищей? Ничего он не думал. Это было вот такое чистое действие. Ну, вы скажете, что да, мотив все-таки был. Он же сделал это ради других. Как, это была некая жертва. Это еще одно понятие, очень важное понятие, на самом деле ключевое, на которое, по сути дела, строится вся ведическая вот эта конструкция, понятие жертвенности. Бог создал эту вселенную через жертву. Он самого себя принес жертву. Как, спросите вы, да? Как это он себя принес? А вот давайте такой мысленный эксперимент, ментальный, простой. Смотрите, Бог же бесконечен, правда? И беспределен, и вездесущ. Так или нет? А мир наш, который он создал, он же конечен? А? Ну, неважно, он ограничен, правда? Мир же ограничен, творение его. Мы же его можем потрогать, пощупать, у него есть измерения какие-то, правда? А?
Только рамками невежества ограничен.
Чего?
Ну, рамками невежества. Вот пока невежество, что там дальше, мы не знаем. Поэтому это есть ограничение.
Да подождите, вы не об этом все. Вы ответьте мне на вопрос. Мир конечен?
Конечен.
Конечен. Он ограничен, правда? Как же бесконечный Бог создал ограниченный конечный мир? Что ему нужно было для этого сделать? Кто сказал ограничить себя?
Через себя отдать.
Да, ну это вот, молодец. Как фамилия?
Корниенко.
А кому он отдал? Корниенко.
Да подождите вы. Хватит, Наталья. Теперь уже до конца лекции тихо сидеть. Вот. Иногда тоже полезно будет. То есть он часть себя ограничил, совершенно верно. Он часть себя отдал. Он из своей бесконечности выделил, пожертвовал. Ну это такая метафора, понимаете, да? Отграничил часть себя. И если это вот первоначальный, базовый, изначальный импульс, который был произведен Богом, заложен в основу существования всей этой вселенной, всего этого мира, то вообще все этим пронизано, вы понимаете, да? И поэтому вы будете непрерывно на это натыкаться. В Бхагавадгите, например, Кришна, все время жертва, 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 устанете. А когда мне этот вот шейх тоже сказал, что да, весь мир на жертве построен, я говорю, как ты, какой жертве, чё, как?
Мне кажется, весь мир на кайфе построен.
А можно еще раз вернуться к вопросу про желание и мотивацию? Люди же, которые достигают просветления, они же тоже его желают, да, и не уходят там медитировать в горы и так далее.
Ну почему же? Они-то как раз многие уходят медитировать в горы. Ведь саньяси, ну, один из путей, да, вот если мы говорим о йоге, это путь отречения. Вот смотрите, отречение от мира, да?
Отсечение.
Это же тоже жертва. То есть ты же добровольно себя ограничиваешь. То есть ты... Да.
То есть ты...
Да, верно. Это... Вспомните карандаш Гурджиева, о котором мы говорили, да, вчера. Вы грубое желание, там, колбасу поесть, там, еще что-то. Меняйте на более тонкие, там, Бога хочу, просветление, самадхи хочу, да? Постепенно. Но... В это, да, вы движетесь этим путем желаний, тра-та-та, это утончается, утончается и утончается до такого предела, когда уже не остается желания. Вот эта грань, она очень тонкая, она стирается. И момент жертвы, вот я понимаю, что это вот, еще раз повторяю, я вам с самого начала сказал, вот в этом сложность предмета, о котором мы с вами говорим. То есть мы должны рациональным образом, своим ограниченным, включите свет, пожалуйста, своим ограниченным умом, говорить о бесконечном, о том, что не ограничено вообще. Вот еще одно, смотрите теперь. Вот это тоже, кстати, интересно. Вот все наше общение, вот ну, такое вот, западное, да, общение через ум, оно ведь происходит посредством чего?
Вербально.
Языка, вербально, да. В языке мы общаемся путем, что мы формируем в языке? Понятие, да? То есть... Понятие – это некое ярлычок, если на компьютерном языке, да, который мы присваиваем определенному классу. Там, мы говорим, вот женщина. Да? Понятие, да, и так далее. То есть и весь язык состоит из бесконечного количества этих ярлычков. То есть мы структурируем реальность. Мы ее разбиваем на ячеечки, понятно, да? Оцифровываем ее. Понимаете? В тот момент, когда мы ее разделили на клеточки, мы ее превратили в тюрьму. Ну, я так образно говорю. Понимаете, да? Мы целую реальность, вот эту единую, неделимую, живую, постоянно движущуюся, мы ее превратили во что? В сетчатку, в клетку, в структуру жесткую, в языке. И мы пытаемся этой жесткой структурой теперь постичь то, что лежит за пределами этой жесткой структуры. Как это можно сделать? Это же парадокс. Вы теперь поняли, да? В чем ужас ситуации? Вот как Гурджиев говорил, ужас, человечество живет в ужас ситуации. Вот он, Майю, вот невежество, он называл ужас ситуации через дефис. Ужас ситуации заключается в том, что даже вот пытаясь постигнуть это, разговаривая об этом, мы... наш язык слишком беден. Поэтому мы можем без конца обсуждать, спорить, что-то доказывать, какие-то аргументы приводить. Умные, не очень умные. Ничего не будет. Истина лежит за пределами слов, естественно. И Брихадараньяку, до которой, я надеюсь, все-таки мы дойдем в выходные, вы увидите, как Яджнавалки говорит там одной из своих учениц, Гарги. Он говорит, Гарги, не спрашивай слишком много, иначе у тебя отвалится голова. О духовных вопросах нельзя спрашивать слишком много. Вот ответ мудреца. Понимаете? Поэтому вот так важно, еще раз подчеркиваю, возвращаясь к дисциплине, вот так важно то, чтобы мы находились в едином поле, в едином пространстве, понимаете, да? Без противоречий, без сопротивления, без вот несостыковок таких. Потому что тогда нам проще. Потому что мы, с одной стороны, вот этим, мы как бы своими вот этими щупальцами, вот этими своими тарахтелками пытаемся прикоснуться вот к необъятному. С чем вас поздравляю. Дальше идем. Теперь дальше радостная новость, еще одна все-таки. То есть первый рецепт, если мы действуем бескорыстно, жертвенно, если хотите, без мотива. Или, да, вы можете сказать, ну там же есть мотив. Ну, на самом деле его нет. Это сложность проблемы вербализации. Вы поняли сейчас, да? Я надеюсь, что кто-то хотя бы понял. То есть, ну все возможно объяснить так, на пальцах. Так вот, вторая радостная новость от индусов заключается как раз... той причине или мотивации, по которой вы сюда пришли. Называется она садхана. Когда вы делаете садхану, что вы производите? Вы это производите тапас. Что такое тапас? Еще один термин. Это жар внутренний. То есть огонь. Огонь сознания. Ну чего? Который в конце концов сметет к чертовой матери все эти
кармические препоны. Или что сделает? То есть, если в нашем дурацком примере вы польете бензинчиком все семена в своем элеваторе, и так, как в России популярный вообще такой способ, красного петуха пустите. Пожар сделаете. У соседа дом. Только не у соседа здесь, а здесь свой. И все сгорит, эти семена. Но ужас в том, что вместе с этими семенами и личность ваша сгорит. Все понимающая и такая умная. Понимаете? Ничего не останется. Никаких концепций, ни идей, ни правильных выводов, ни умных мыслей на эту тему. Это и есть самадхи. Но мы чуть позже о нем тоже будем говорить. Да, вот это радостная новость. Поэтому, ну, это опасный путь. Вы говорите, о, это ж как это будет все безвкусно, все едино, и как это так, а? Ну, не знаю, попробуйте. Вы побудьте в этом состоянии, просветлейте, приходите, мы посмотрим на вас, и вы нам расскажете. Вы знаете, там один такой был вот тоже прикольный пример. Один из современных просветленных предложил такую идею. Ну, сейчас много просветленных. Какие-то лже, какие-то, может, и не лже. Он сказал, что надо дать объявление о съезде, всемирном съезде всех просветленных всей планеты. И все, кто зарегистрируется в портале, да, интернет, тут же дисквалифицируют. Понимаете, да? Потому что если вы говорите, я просветленный, да, это же оксюморон. Горячий снег. Это не существует. Оно не может быть. Я просветленный. Я и просветленный, оно нет. Нет, я. Кто будет регистрироваться? Если ты есть, ну все, до свидания. В следующий раз в наш клуб придете. И еще один вопрос. Вот, кстати, вы затронули тоже тему вот, о жертвенности там, и так далее. Вот у буддистов, например, есть понятие такое, бодхисаттвы. Это такое для западного ума тоже совершенно в таком предельном выражении какая-то абсурдная совершенно вещь. То есть, чувак практически готов войти в рай, в нирвану, он уже просветлел. Дверь рядом. И он делает уже последний шаг, чтобы там уже в нирване наслаждаться. И вспоминает, что братья-то мои, они же еще тут за решеткой в темнице сырой. И он ногу раз обратно. И встает у двери и дает обет. И посмотрите, какой он ужасный совет, обет дает. Он говорит, я войду в эту дверь только после того, как последний невежественный человек просветлеет и войдет туда. Я войду за ним. У нас, то есть он остается здесь, это жертва, для того, чтобы нести знания людям, наверное, да? А теперь, чтобы вам было полегче, милые мои, потому что мозги у вас уже чуть-чуть подустали, да? Я вам включу мультик. Хотите? Вот, смотрите. Это... Вот сейчас можете свет выключать. Это аналогия Платона, образ пещеры Платона. Это вот то, о чем мы говорим. От тьмы к свету. А Платон же был тоже человек-то необычный. Потому что говорится в его диалогах, ну, очевидно, что он такой был. Ну, если не просветленный, то уж бодхисаттва это точно был. Но я думаю, что он, конечно, был за гранью. Вообще считается, если говорить вот о мудрости, вот, о системе, вот, философских концепциях всего человечества, то есть такое высказывание, что вся существующая философия это не более чем комментарий к философии Платона. То есть он создал первую всеобъемлющую такую философскую систему, объясняющую мир, вот эту вселенную и так далее. И все, что было потом, это просто ну, вариации, да, вариант. Так вот, здесь английский кто-то знает, я не буду переводить, если даже не знаете, потом спросите, вам расскажет. Я в двух словах просто по-русски скажу, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Смысл его вот, пещеры абсолютно вот то, о чем мы говорим сейчас здесь. То есть он говорит, что мы, люди, находимся в пещере неведения, то есть в пещере моей иллюзии. И он говорит, представьте себе, что вы сидите в
пещере, а там за вами горит огонь, и там сзади проходят люди, и вы прикованы цепями, вы не можете даже повернуться. И все, что вы видите, вы просто видите отражение. Не только люди, животные, все. Вы видите, вот как в театре теней, да? Только отражение на стене, тени вы видите, понимаете? И вся эта жизнь, которая вам представляется такой ясной, через свои трубки кармические, вот с вот такими диоптерами, это не более чем ваша интерпретация и кармическое видение, то есть это не более чем тени, которые вы видите. И эта игра света тени продолжается бесконечно, из жизни в жизнь, понимаете, да? И что тут происходит, Наталья, с вами? Вдруг вас забирают наверх из пещеры. Ну, такое чудо. Первое, что, во-первых, с вами может произойти? Из того, что вы привыкли к тьме, вы можете ослепнуть, да? Вам больно. Потом, если вы, значит, потихоньку оклемались, вы видите, вот оно как все по-настоящему устроено. И ваше желание, естественно, помочь людям, вы возвращаетесь в пещеру и говорите им, ребята, я знаю как, я знаю, что нужно. Но что они, прикованные цепями, скорее всего, сделают с вами? Они скажут, да пошел ты, мы тебя сейчас возьмем и, ну, например, либо цикуту предложат, да, как Сократу, либо просто распнут, вот ну, такой наиболее общепотребимый вариант. И, кстати, Платон, что интересно, но он описал этот пример под впечатлением вот смерти Сократа, своего любимого учителя великого. И там ну, практически один в один это вот ну, история Христа как бы предсказана. Так и получается, так и говорится, что это вот как некий репетиция маленькая, понимаете? Да? Просто христианство гораздо больше фидбэк, да, имело вот такие последствия. Ну понятно, да? Просто это зрелищный такой вот момент, и он тоже может печататься и на уровне вот подкорки тоже произвести определенную работу вне ума, как бы за пределами ума. То есть интеллектуально мы вроде понимаем, но ну, посмотрите. Ой, что это? Не хочешь ты что ли работать? Проходят разные объекты. Человек, вот между нами и костром. Женщина с кустами. Мы звуки слышим. Но все, что мы видим только тени. Не настоящие люди, не истинные. Смотрите, пришли инопланетяне, взяли одного на небо. Туда, в реальность. И вот он вылезает. И, о боже мой. Они же тоже тени его видят. Но они ему, конечно, не верят, как минимум.
It will never exist. This, of course,
что? А то, что они ему не верят, отнюдь не означает то, что мир, который существует за пределами пещеры, менее реален. Он еще более реален, чем тот мир, в котором вот мы живем, в плену, находясь в плену этой майи, прикованные цепями собственных восприятий, собственных установок сознания, обусловленных нашими кармическими семенами, вот теми самыми диоптриями. Понимаете, да? Теперь примерно понятно? Картинка кармы. Ну, хорошо. То есть вот мы поняли с вами, что радостная новость заключается в том, что... Что это она не хочет? И опять меня. Я нажимаю. Ну, как ее? Увеличить-то.
Вот внизу, внизу
масштаб. Вот так? Так нет, надо, чтобы на всю ее.
Левее.
Левее.
Еще левее.
Вот это?
Да.
А, молодцы. Я с таким благоговением отношусь всегда к айтишникам. Они, мне кажется, людьми, вот как раз, которые вышли из пещеры. Потому что они знают, что это такое вообще, как с этими вот ужасными устройствами. Ладно. Так вот, бесстрастные действия, бескорыстные, они не приводят ни к каким, ни к хорошим, ни к плохим результатам. Вы просто действуете. В этом смысле вы не создаете карму. Вот в этом и суть карма-йоги. Это было основным учением Бабы в том числе. Он говорил, что в эту эпоху Кали-юги, вот к реальной йоге, вот такой садхане, вообще способны единицы. Ну, естественно, всегда есть соблазн думать, что это я. Но... Он говорил, что для огромного большинства, для подавляющего большинства людей подходит только карма и мантра-йога. То есть это самый быстрый путь к Богу. То есть нужно трудиться, выполнять do your duty, да, первый принцип, выполнять свои обязанности, но при этом помнить ежесекундно Бога. То есть повторяя мантру, вы памятуете о Боге. На самом деле этот принцип работает везде, во всех школах, и эзотерических, и неэзотерических. Например, у суфиев то же самое, вот все эти зикры, даже чеченцы, вот там, знаете, вот они выполняют зикр, да, это же повторение имени Бога. То есть они ходят вокруг там, да, кругом, Аллах, 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 да, слышали? В православии то же самое, вот институт старчества, так называемая умная молитва. Вообще слышали об исихазме?
Исихазм, конечно.
Вот сейчас Наталья нам расскажет, давайте.
Нет, помолчу.
Исихаст – это исихазм от слова исихия греческое, да, внутреннее молчание. Вот, собственно, все старцы, которые были у нас, это вообще уникальный, на самом деле, институт, то есть об этом так мало говорят. Но вот, то, что было в Оптиной пустыне, это же вообще было... скопление гуру в один и тот же период времени, причем довольно большого количества. И это была такая плеяда, цепочка преемственности, там, вот, начиная там с середины, или даже вот, первой трети 19 века, и кончая уже, пока большевики там, последнего там, старца там, не придушили. Ну, вот, это... Старец это кто такой? Это гуру, это тоже реализованный святой человек, духовное существо, просветленное существо. И естественно ему никто никаких грамот не давал. Как меня в Индии тоже спросили, вот там, я раньше, когда Мунирадж был жив, мы сначала перед тем в клинику ехать, я всегда их возил там, к Мунираджу. Меня спрашивает один, говорит, а кто сказал, что он святой? Я говорю, ну никто не сказал, я говорю, грамоты нету от президента никакой. И удостоверения у него нету. Серии хочешь верь, хочешь не верь. Ну да, вот там почему-то сотни тысяч людей считают его гуру, а так уж. Вопрос всегда личный вот такой. Нет, то же самое и там, но он же не сам к себе становился, то есть всегда есть благословение учителя, то есть того, кто над тобой. Вообще принцип гуру, он в этом и заключается, что ты-то никто. И мы ни разу, например, когда говорили, о, ты гуру, он говорит, а, ну ты гуру, Бабаджи из гуру. Он всегда себя обрисовал, я не гуру, это Бабаджи гуру. Хотя Бабаджи говорил, что он инкарнация Дататрея. А Дататрея считается одним из величайших учителей йоги и тантры, в том числе. Он такая мифическая фигура вообще, божество, как бы, индийское тантры. Так вот, вот такие действия карма-йога, она не приводит никаким результатам, и поэтому не вызывает кармы и ведет вас, собственно, к освобождению, к мокше. То есть достижение...
освобождение, вот это я, оно выходит из подчинения закону кармы и живет в атмосфере свободы. Но тоже здесь все не так просто. Вот приведу вам еще один пример, смотрите. Тоже с Бабаджи связанный. Рассказывает о том, что там один человек искал его много лет. А он находился в золотом теле, как бы не в физическом теле, там, с группой учеников. Может быть, в другом измерении, может быть, в физическом, неважно. Рассматривайте это как легенду, как байку, как хотите. Важен принцип, как в любой вот легенде. Он ходил там годы, искал по Гималаям, наконец нашел его где-то там высоко в горах, обессиленно уже приполз там, сказал, я там 20 лет тебя искал, возьми меня в ученики. Он сказал, нет, я не возьму. Он говорит, если ты меня не возьмешь, тогда моя жизнь не имеет смысла, я брошусь в пропасть сейчас. Он сказал, бросайся. И такой, да, гуру, что это за гуру? Бессердечный, жестокий. Надо отдать должное этому парню. Он бросился. Он бросился вниз, разбился и умер. И вот тогда Бабаджи сказал ученикам, пойдите, принесите тело. Они принесли тело, он его воскресил, понятное дело. И сказал, вот теперь ты можешь стать моим учеником. До этого твоя карма не позволяла тебе это сделать. Но та жертва, ну это я сейчас своими словами, понятно, что он может, ничего не говорил. Но та жертва, которая была принесена, да, понимаете, да, вот вопрос о жертве, она как бы перекрыла, то есть он, ну условно говоря, вот как раз полил бензином, там может быть оставшие семена, они вот вспыхнули вот за счет этого акта самопожертвования, понимаете? Но есть еще один пример тоже к вопросу о карме, чтобы вы понимали. Однажды, это вот реальный пример из жизни Бабаджи, вот последней инкарнации. Это мне рассказывала племянница вот этой старой женщины, о которой сейчас пойдет речь. Одна старая женщина, она была настолько ему предана, Бабаджи, вот в 70-е годы, когда он пришел, что он ей сказал, ну как, Махаватар Шива, да, вот, Бог как бы в человеческом воплощении, ну, все может, типа, да. Но оказывается не все, то есть даже для Бога закон кармы приоритетнее, то есть он же не смог его взять в ученики, парня там, пока вот нечто не произошло. Мы можем сказать, что да, но возможно это он ему внушил мысль, что прыгнуть там, тра-та-та, не важно. То есть, да, конечно, если все решает Бог, то все делается так. Так вот, Бабаджи сказал этой женщине, ну, как подарок от Бога. Он говорит, проси, чего хочешь, я сделаю. Она сказала, сделай, чтобы мое воплощение, вот это, моя инкарнация, была последней. То есть, чтобы я достигла мокши, свободы. И вот тогда это тоже, вот очень для вас, йоги, очень интересный момент такой, характерный. Он задал ей такой вопрос. Он сказал, а ты справишься, ну так, я своими словами, простыми, естественно, таким современным сленгом. Ты готова выдержать, да? Что имеется в виду? Что вот у тебя кусок кармы остался, да, кусок семян. Если ты их поедаешь себе потихонечку, ну, кушаешь, тюкаешь там, ну, еще 20 жизней будешь тюкать, в конце концов, может, съешь. Или там за счет преданности гуру тебе поможет. Но ты хочешь прямо сейчас. Он готов тебе помочь. Но для Бога, даже для Бога закон кармы приоритетнее. Он не может, как сказать, твою карму взять и вот так просто убрать. Если бы это было возможно, все просветленные сострадания всем бы нам, дуракам, вот, всех бы нас давным-давно эти цепи порвали бы и всех бы нас вывели наружу. Понимаете, да? Не могут они это сделать. Это закон вообще, как карма и дхарма. Два в одном. Закон, на котором строится весь мир, вся вселенная. Как вы можете его порушить? И поэтому вот здесь он тоже ей сказал, да, я помогу, но придется пережить все остатки кармы в более короткий срок. Ты же хочешь закончить вот сейчас, сколько тебе там, 15 лет осталось жить, например, там, 75, там, вот, ну, до 90 лет, там, условно говоря. Да? Вот ты за 15 лет должна все свои семена съесть. И он сказал, ты справишься, ты выдержишь. Вы поняли, да, принцип? А теперь слушайте еще один, вот ее ответ, и еще один принцип, тоже очень важный для внутреннего понимания всех этих процессов. И тогда она задала ему гениальную, вернее, не задала, а сказала ему гениальную фразу. Он сказал, а вот об этом ты позаботишься. Представляете? То есть это о чем говорит? Она абсолютно ему предана, она говорит, он намах Шивая. Что значит он намах Шивая? Основная мантра шиваитов. То есть я поклоняюсь Шиве. То есть
в переводе на русский это означает: да будет воля твоя. Не моя, а твоя. У меня нет своей воли. Я свою волю полностью сдаю в аренду. Причем такую бессрочную аренду. Понимаете? Я отдаю волю тебе. Но раз я отдаю тебе все, и меня больше нет, то тогда ты не заботься о том, чтобы я справился. Понимаете? И вот эта вот женщина, ее племянница, она мне сказала, что действительно вот, ей пришлось пройти через такой достаточно жесткий период. Ну, смерть близких каких-то, еще что-то, в общем. Ну, естественно, там никто не знает, никто не скажет. Но думаю, что Бог-то вряд ли обманывает, если он разговаривает с людьми, что-то ему обещает. Ну, понятно, да? Это вот такая история. Ну, вот под завязку. Смотрите, какое красивое стихотворение Бальмонта. Иногда поэты могут сказать больше, чем все рациональные рассуждения, потому что в поэзии содержится вот та самая искра, магическая искра бездны, отцвет вот этой бездны, которая не поддается никакому рациональному описанию. Вот он говорит, он описывает ее прелесть, ту самую прелесть, которую вы так хотите, и за которую вы так держитесь и не хотите потерять, чтобы не было все безвкусным, чтобы не стали как роботы. Вот смотрите, он говорит: тени и люди, и боги, и звери, время, пространство, причины и цель, пышность восторга и сумрак потери, смерть на мгновение и вновь колыбель. Это реинкарнация, понимаете, да? Ткань без предела, картина без рамы, сонмы враждебных, мучительных я, это вот эти наши иллюзии, да, бесконечные. Мрак от падения, от вечного брамы, из Брахмана. Ужас, мучительный сон бытия. Бешено мчатся и люди, и боги. Майя, о, майя, лучистый обман. Жизнь для незнающих, да, такая сладкая. Призрак для йоги, майя, бездушный и мой океан. Молодец, прям расцеловал бы я этого Бальмонта. Хотя он йогом, скорее всего, не был.
Можно?
А?
Сфоткать можно?
Ну, это сфоткать. Вы что, не найдете, что ли?
Зачем искать?
Ну, фоткайте. Это как студент в университете, мне после экзамена: а можно я зачетку сфотографирую? Я говорю: зачем? Бабушке показать. Фотографирую. Оценки. Фотографирую. Ну что? Нравится вам Майя?
Угу.
Нравится, я вижу, что нравится. И мне нравится. Помните, как этот Мюллер сказал Штирлицу: доверять никому нельзя, мне можно. Ну ладно, идем дальше. Мокша. Та самая вожделенная мокша, да? Ради которой все затевается. Освобождение, наконец, из этого круговорота. Смерти, рождения, самсары. Конечная цель вашей духовной практики. Да, садхи. Разные есть термины. Мокша, нирвана, самадхи и так далее. Да, ее называют. Мукти иногда называют. Например, вот дживан мукти. Тоже вот термин такой есть, можете написать. Это значит, дживан – это жизнь. А мукти – освобождение, то есть освобожденный при жизни, тот, кто еще в теле в этом получил освобождение. Вот это тоже, кстати, важный момент, смотрите, потому что освобождение, Илья, можно получить и в момент смерти. И более того, я слышал такую версию, что в момент смерти этот вот бонус предоставляется каждому, абсолютно, вот распоследнему алкоголику, бомжу, там, не знаю, убийцы, педофилу, кому хотите. То есть вот этот бесконечный свет, он является человеку в момент смерти, и у него есть шанс, ну так я сейчас очень грубо говорю, как один знакомый мой рассказывал, прыгнуть в этот свет туда. Никто, конечно, это не проверял, это из серии там. Хотите верьте, хотите проверьте.
прыгнуть в этот свет и раствориться в нем. И если человек вот способен вот всю свою сущность, вот всего себя туда вообще направить и нырнуть, то все, мокш. Все, да. Все само собой решается. Но ужас ситуации заключается в том, что человек так натренирован вот за этими цепями вот, нашего пребывания в мае, что он пугается этого света. То есть это излучение такой силы, что он его боится, и он наоборот бежит от него. Понимаете, да? То есть это вот тоже, чтобы вы понимали, что есть вот как бы разные виды достижения мокши, освобождения. То есть это может быть момент смерти, а может быть и при жизни. Вот. То просветление, о котором мы говорили все до сих пор, за счет садханы, там, святые и прочее, это все при жизни. Это. И такие люди называются дживан-мукта, то есть освобожденные при жизни. Причем понимается это по-разному. И смотрите, это может в том числе коррелироваться определенным образом с разными видами йоги, но только это все очень условно. Ради Бога, не впадайте вот в эту догматику вот этих схем определений и разделений, понимаете, да? Все даже эти определения, вот мы дальше будем говорить о видах йоги, они тоже условны. Ну что это такое? Вы думаете, что там сладкие к брахману, то есть умные к брахману, сладкие к Кришну, там сумасшедшие к Шиве? Да нет, это все это очень текучее, это взаимопроникает друг в друга. Так же, как три доши там в аюрведе, там пита, катха, вата, там что, все в чистом виде, они смешаны и так далее, тоже переходят друг к другу. Или три гуны, сатва, раджас, тамас. Все разделения, вообще надо понять, это тоже в нашем уме, как помните, файлики. Мы классифицируем, разбиваем реальность, расчленяем ее. Мы на самом деле все с вами патологоанатомы. Почему? Потому что мы расчленяем живую вселенную в нашем уме, рациональном уме, и превращаем ее тем самым в труп, в схему. Понимаете, да? Так вот человеческие отношения. Вы замечали таких вот людей? Бывают такие, не знаю, ну, мужчин, наверное, больше. Он все вот, точно у него расписано по правилам. Не дай бог вам, девочки. Ток-ток-ток-ток. Вот это сюда, это так, это вот всякое, это шаг вправо, шаг влево, расстрел, никакой. А жизнь-то где? Где жизнь-то живая? Все прописано по шагам. Все, как говорится, у меня все ходы записаны. Шахматная доска. Понимаете? И он строго следит за этим. Осознание своего единства с Богом, да, осознание единства всего бытия. То, о чем вот. Там Наталья пыталась говорить. Это вот Адвайта Веданта учит этому, да, как одна из философских школ. Это путь, можно сказать, вот, ну, если хотите, чего там, раджа-йоги, например, да? То есть вы, ваша энергия там сметает вообще все различия, все разделения, там, кундалини пробивает три грандхи, да, эти узла слизи, там, нижнюю, среднюю, верхнюю, и выходит сюда к Сатасраде. Здесь-то и происходит вот эта свадьба Шивы и Шакти, Шивы и Парвати. Свадьба в Кедарнате. Как видели, Шива изображает у него отсюда вот еще такая струя из брахмарана. Посмотрите, индийские эти плакатики такие смешные. Ну как, смешные, в том смысле, что они наивные такие вот там. Все антропоморфно, конечно, Шива там изображается. И женская голова, это вот как раз Шакти, женщина торчит. Или кундалини, как хотите интерпретировать. А отсюда нектар такой бьет у него. То есть нектар, блаженство, ананда. Достижение чистой любви к Богу. Тоже вариант? Вариант. То есть, пожалуйста, через бхакти, через любовь, то есть вы возвращаетесь в его обитель. Это вот то, о чем мы говорили, путь любви, путь в том числе экзальтации вот такой. Или путь, как кришнаиты говорят, преданного служения, путь бхакти. Осознание своего истинного я. Но это, можно сказать, вот путь джняна-йоги, да, вот в каком-то смысле. То есть вы, например, был такой Рамана Махарши, это, ну, фактически отец-основатель, можно сказать, современной линии Адвайты. Вот есть Адвайта Веданта, классическая Веданта, как бы, да, как бы древняя
одна из философских школ и учение такое индуистское, о нем будем еще завтра говорить. А есть современные учителя Адвайты, они вот ведут начало от Рамана Махарши. Посмотрите на его фотографию, она вот в интернете точно есть, она растиражирована на одной из книг его. Там глаза такие струящиеся бесконечной любовью. То есть это вот тоже как раз пример того, что ничего там в чистом виде не существует. Вот путь знания, а вот путь любви. Да нет, конечно же. То есть, типа, знание, оно к любви не имеет отношения. То есть он такой знающий, все знает, просветленный, ну, не любящий совершенно. Да нет, ну, бред. Он глаза излучают такую бесконечную любовь. Но его метод был как раз вот таким, тоже через интеллект. То есть основным способом медитации был вопрос, кто я? Вы должны ответить себе на этот вопрос, кто я? Есть такая медитация в индуизме, называется найти-найти. То есть не то, не то. Вы сейчас спрашиваете, кто я? И говорите, я девушка, там, кто я? Я мать, там, я дочь. Там, я. И каждый раз, чтобы вам не приходило, вы говорите, найти, не то, не то, не то, не то. Я там йог, я преподаватель. Я человек. Нет, 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 нет. Вот все, что вы не можете найти в уме, любое, вы этому говорите нет. И в какой-то момент ум устает, и он может замолчать. И вот в этот момент может произойти инсайт. А может и не произойти. Уж если вы его ждете, то он точно не произойдет. А достижение совершенного умиротворения, или там подлинная свобода от материальных желаний. Можно сказать, что это путь карма-йоги тоже. То есть вот свобода от материальных желаний. То есть вы действуете, но у вас желаний нет никаких. Вы же не хотите ни денег заработать, ничего. Чистое действие. Просто действуйте. А если говорить об умиротворении, вот есть тоже такая поговорка хорошая, что я слышал. Врата вечности открываются при соблюдении спокойствия. Ну это по сути то, что, о чем Патанджали сказал в второй шлоке сразу же. Читаврити Нирог. То есть йога есть не порождение колебаний сознания. Когда эти колебания затухают, когда наступает состояние покоя, вот тогда возможно, это необходимое, возможно недостаточное, но необходимое условие. То есть в сумятице, в беспокойстве ума никакого самадхи не будет. То есть есть разные аспекты, понятно здесь, да? Сейчас, Наталья. У нас осталось 5 минут. Ну, давай вопрос.
А вот, чтобы остаться эмоциональным, но при этом свое эго обойти, можно все свои действия посвящать Творцу. Без исключения.
Вот мне знаешь, что нравится у тебя? Я уже на «ты» буду, потому что мы так вот уже близко. Как коллеги. Как коллеги, да. Как коллеги. Я буду просить вообще вот заменять меня иногда. Мне нравится, вот ты говоришь, можно вопрос? А потом вы изрекаешь такую истину. Где вопрос-то?
Ну вот.
Нет, давай повторю еще раз, что ты сказал.
Маленькой строчкой дописать.
Это не вопрос, а предложение.
Ну, как вопрос.
Тогда еще раз скажи, я запишу.
Ну, чтобы эмоционально не терять, вот люди эмоциональны, я эмоциональный человек по жизни.
Я вижу.
Вот, и я, чтобы обойти свое эго, чтобы вот как никто не обвинил, что это эго мое эмоционально.
Чтобы никто не догадался.
Все свои действия, без исключения, посвящать Творцу. Что бы мы ни делали, вот вообще все.
Ну, круто. Ну, в чем проблема?
Ну, вот. И тогда вот такой путь индивидуальный.
А здесь что, я только что о чем говорил. Плохо слушаешь, двойка. Карма-йога, по-твоему, это что? Я же только что говорил. Это действие без мотивации. То есть ты все посвящаешь, все отдаешь. Когда ты отдаешь все Творцу, какая у тебя мотивация? Если ты отдаешь ему с эгоистической мотивацией, то так грош цена своим действием, никого ты не обманешь, только себя дуришь. Вот и все. Ты говоришь, о, я обойду свое эго. Ничего ты не обойдешь. Ты говоришь просто, я посвящаю это. Я же посвящаю. Я посвящаю. Это все самообман, это все иллюзия. Кого мы дурим-то здесь? Ладно, хватит. Дальше. Йога в различных проявлениях. Соответственно, йога – это алгоритм, да? Некая технология достижения вот этого искомого состояния, вот того финального мокши. Правильно? То есть это подарок на самом деле человечеству. Это один из путей, чтобы из этой
из этого колеса наконец выпрыгнуть. И основные разновидности тоже, они разделяются в соответствии с предпочтением. Вот она говорит, я эмоциональный человек. Так может для тебя бхакти-йога? Она говорит, опять же, плохо слушаю. Бхакти-йога это, не обижайся так, любя. Бхакти-йога это же и есть путь посвящения всех своих поступков Богу. Вы настолько преданы, вы так его любите. Вы когда-нибудь любили кого-нибудь вообще? Ну и все. Если вы любили, вы же помните это состояние, вы все готовы для этого человека сделать, и вам абсолютно плевать, кто и что на эту тему подумает, в том числе даже этот человек. Но правда иногда это да, бывает тоже такая оборотная сторона того же самого, я тебя люблю, и ты, собака, будешь у меня делать то, что я вот, я тебя залюблю насмерть, расстреляю крупнополимерную тебя. Это, кстати, у америкосов есть вот великолепная песенка, жалко, сейчас не найду, она у меня есть в компьютере. Он там поет так, ну, так, легкий джаз, что, сейчас, как же он? My love, you will never be free till the end of the earth. В общем, смысл такой сейчас, что... Я пойду за тобой на край света, и ты никогда не будешь свободной, пока не отдашь свою любовь мне.
Кошмар какой, кошмар.
Это кошмар называется нашей современной цивилизацией. А вы что думаете, дорогие мои? Все на этом построено, на этом ужасе. Поэтому Гурджиев называл ужас ситуация. Все на этом построено. Посмотрите, как вот люди общаются, что они хотят. На сайте знакомства мы социологические исследования делали, вы когда-нибудь заходили? Какие там? Я там познакомлюсь. Мне надо, чтобы... И дальше список. Там то. А он тоже пишет. Так, ну без таракана в голове, там то.
Без детей вредно привычка.
Чтобы мозг не наносил. Как они будут? Что они будут? Где?
Подобных.
Да. Ну, походите, вот, посмотрите. Это же все. Кранты, то, что называется. Так это и есть, Наталья, поймите. Вот бхакти-йога, это и есть путь... Вот то, о чем вы говорите. То есть я посвящаю все свои действия Богу. И карма-йога – это то же самое.
Все это одно и то же, я вижу.
Все. Мне нравится, кстати, вот ваш подход. Мне нравится. То есть человек может одному следовать или нескольким в зависимости от наклонности и понимания. То есть в зависимости от той самой кармической структуры. Вы поняли, да? А теперь под завязочку. Внимание, Кристина. Сюрприз. Вчера не была, первый шаг не слышала. Девочки тебе расскажут. А второй шаг такой. How to reach God, напоминаю, спросила Нина Хаген, но не Раджа. Он сказал, first, you should do your duty. Second, God should give his grace. Специально для Натальи. Это из серии «Я делаю то, я делаю это, я вот так эго обойду, я это вот пожертвую, я вот так вот сделаю». Да ничего ты не сделаешь. Если он не захочет проявить, явить свою милость, God should give his grace. Бог должен явить свою милость. И ты еще 300 миллионов воплощений будешь обманывать эго, будешь посвящать Богу, будешь стремиться идти по пути йоги, совершать добрые дела. И все, что ты до сих пор описывал, и еще будешь на многих занятиях, я чувствую, описывать. Вот все это ты будешь делать, но никому никогда это не поможет. Потому что выбор не от нас. Вы понимаете, мудрецы говорят мало, но за каждой его фразой бездна. Он просто сказал, God should give his grace. Он должен явить свою милость. Это его прерогатива. Бабаджи говорил, I am doer. Я делатель. Не вы. Но я как Бог, как Махаватар Шива. Понимаете, да? Нам только кажется, что мы делаем, что мы выбираем.
Вот.
А о том, как мы выбираем, поговорим завтра. Я надеюсь, завтра вы не опоздаете?
Нет.
Ну все, без 15:04 приходите. Желаю вам хороших снов. Включайте свет.